Я приглашаю всех видимых и невидимых существ послушать Ананда Вахари с комментариями. Защитных полей мы не создаем. Вы помните, да, по причине того, что этот текст, он, в принципе, должен быть провозглашен, и любое существо имеет право его услышать. Так, сладненько, замечательно. Давайте мы с вами сперва, сегодня у нас число...
24.
Сегодня у нас 24 января 2005 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в ДК «Строители Октябрь» в Москве. И мы с вами уже подходим к завершению рассмотрения Ананда Лахари. Сегодня у нас будет 40-й стих из 41. Значит, Ананда Лахари – это 41 стих более большого текста, который называется «Саундарья Лахари». Саундарья Лахари, значит, большой текст, он больше. И вот первые 41, значит, вот этих стихов Саундарья Лахари называются Ананда Лахари. Мы уже подошли к 40-му. Но прежде чем мы начнем рассматривать, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы по йоге, какие-нибудь вопросы, касаемые теории, практики, либо каких-то других моментов, связанных с йогой, с тантрой, с какими-нибудь ответвлениями йоги, может быть, там и так далее, и так далее. Если есть, давайте их обсудим.
У меня по
крии вопрос.
Второй круг, там 12 упражнений, да? Или больше?
Нет, там на самом деле, там еще будут, так сказать, упражнения. Каждый круг, он там содержит определенное количество упражнений. А вопрос в чем, почему я сразу не даю все крии? По некоторым причинам. Крии надо овладевать не сразу все. Ну, не так, что сразу, вот раз, бабах и изучил, а постепенно. Почему? Потому что в дальнейшем, так сказать, вот как бы, как новая крия всегда должна нанизываться на уже то, что уже было сделано перед этим. В этом залог того, что будет более гармоничная работа крия-йоги, и мы как быстрее ее изучим. Поэтому я потихонечку добавляю одно... Вот упражнения за другие. Вообще говоря, есть такой раздел в йоге, касаемый преподавания, в том числе йоги. И вот в частности, кое-какие есть такие моменты по преподаванию крии. Вот как обучать людей крия-йоги, если они, допустим, не то, чтобы там книгу купили или кассету купили и сами занимаются, а значит, ходят там в группы или, ну, раньше, вероятно, это было, когда приходили к учителю куда-нибудь. Делается так, делается ядро людей. Вот это ядро обучаются крии. Одно, потом второе, потом третье. Как только два-три человека есть, которые, так сказать, уже в совершенстве знают крию, каждый новый человек может подключаться уже с этого уровня, с большого. Не сначала, так сказать, а уже сразу с какого-то уровня большого. Это подобно тому, как костер вот мы разжигаем. То есть сперва нам надо разжечь костер. А для этого надо там, мелкие щепочки, потом больше, больше, больше. А потом уже мы в этот костер можем бросать в том числе и сырые дрова. И они все равно будут гореть. Вот точно так же и в крия-йоге. Если есть группа людей, опять же, 2, 3, 4, 5 человек, которые уже знают крия-йогу и которые ее, в общем-то, делают, то это уже как бы пламя крия-йоги горит. И каждый новый человек, который подключается, он может сразу же изучить достаточно большой уровень кри. Сразу там за, там, не знаю, 2-3 занятия, все там 40 их может даже изучить, там, или больше. Но вот это, саму эту группу надо всегда готовить. То есть и следующее упражнение, так сказать, вот повышать еще на немного, еще на немного. То есть вот такой как бы хитрый механизм. Вот поэтому я сразу все не даю упражнения в крия-йоге. А мы их потихонечку, так сказать, нарабатываем.
Ну, а кругов этих много, да?
Да, ну вообще говоря, часто возникает такой вопрос, а собственно сколько упражнений в йоге? Сколько упражнений, допустим, в хатха-йоге? Или сколько упражнений в крия-йоге? Значит, на эту тему, так сказать, есть множество ответов, даже внутри одной школы есть много ответов. Ну, допустим, в хатха-йоге считается, что столько, сколько живых существ, столько и поз йоги. Что каждая поза соответствует, значит, тому или иному, значит, вот живому существу, через которое прошла человеческая душа в каких-то своих предыдущих жизнях. Я был обезьяной в прошлой жизни, значит, что-то там делал такое. У меня остались недоработки со времен жизни в обезьяньем теле, и они перешли в мое человеческое тело, и они мне не мешают идти дальше. Я должен их отработать, то, что я не сделал, когда был обезьяной. Значит, соответственно, в йоге есть упражнение, которое делает именно то, что должна была сделать я обезьяна, но не сделал, а теперь я это быстро сделал. Вот. Согласно крия-йоге, там несколько другой момент. Согласно крия-йоге, там привязка идет к звуковым вибрациям, которые возникают внутри. А мы помним, что... да, и все это привязывается к алфавиту. К алфавиту, как ни странно. Но в том числе, что получается так, что как, подобно тому, что есть буквы, а есть слоги. А комбинация их совершенно сумасшедшая. Ну сколько там может быть вариантов слогов? Да безумное количество абсолютно. Точно так же и в теории упражнений в крия-йоге безумное количество. Просто огромнейшее количество. Со всякими нюансами, с такими, которые уже потом. Но основных, подобно тому, как вот основные буквы в алфавите, их там, основных букв для основных слогов, их достаточно ограниченное количество. Вот почему они и делятся на такие круги. Хотя это, опять же, тема такая, мы пользуемся, в общем-то, ошметками знания. До нас дошли всего лишь какие-то, ну, совершенно, ну, какие-то крохи от того знания, которое было раньше. И поэтому что-то сказать еще более серьезное на эту тему просто не представляется возможным. Почему? Потому что никто не знает. Знания теряются, я об этом постоянно говорю. То есть, если оно даже сохраняется в виде какого-то манускрипта или в виде какого-то трактата, нет человека, который его бы мог бы, ну, грамотным образом осуществить в своей жизни. Потому что вот, одно дело, знаете, вот профессор математики, а другое дело учебник по высшей математике. Это две большие разницы. Потому что учебника, в принципе, вы можете долго его изучить, воспроизвести, но пройдет еще много времени, прежде чем вы станете на таком же уровне понимания, как профессор. А профессор математики, он как бы чувствует этот предмет. Он уже давно все выучил, он уже сам книжки пишет. Вот. И так как этих профессоров от йоги остается все меньше и меньше с каждым, как сказать, десятилетием, то, а если они и есть, то они не могут пробиться. Потому что, ну, другая культура. Ведь не каждый же сможет, допустим, из какого-нибудь там глухого уголка каких-нибудь Гималаев пробиться куда-нибудь в Нью-Йорк. Почему? Потому что если ты пробился в Нью-Йорк, ты там начал кого-то обучать, ты стал популярен, а тебе написали книгу, а тебе создали фильм, ты сам чего-то написал, и это пошло. А представьте, сколько вот таких мастеров по тем или иным причинам не могут дойти. И все, и мы теряем йоги. И другая ситуация, иногда наоборот, как бы второсортные некоторые такие моменты, ну, люди, которые, в общем-то, приходят и начинают тиражировать знания, которые, в общем-то, сами недостаточно хорошо освоят. Вот. Возникает много-много таких вот в йоге, ну как не сказать псевдо-йоги, ну то есть ошметки йоги. А еще когда это там с нарушением всей логики, всего здравого смысла, неудивительно, что ученые так плохо относились в свое время, ну, к таким этим эзотерическим знаниям. А как, когда приходит какой-нибудь невменяемый человек и начинает какую-нибудь ахинею пороть, откровеннейшую, называя это там йога или еще как-нибудь, любой здравомыслящий человек видит, что, во-первых, сам человек невменяемый, ну, бывают такие, да, а во-вторых, он в кривь и в кость пытается, значит, вот построить какую-то систему. А так как знания не хватает, лучше на что хватает у этого человека сил, на то, чтобы интерпретировать по-своему какие-то... В общем, это большая, очень болезненная тема. Вот, поэтому сказать про крия-йогу буквально все мы не можем. Я вот честно скажу, я не знаю всех упражнений крия-йоги. Я знаю какое-то количество кругов. Я знаю какие-то такие моменты, но вот сказать, что я там все знаю, хотя, в общем-то, ну, достаточно у нас хороший уровень йоги, где йоги у нас достаточно хороший уровень. Вот, вот такой момент.
А их нужно вот выполнять с первого круга, да?
Нет, значит, круги крии придуманы как азбука для того, чтобы лучше запомнить. А в дальнейшем можно комбинировать как понравится. Можно, допустим, вообще составить свой набор крии. Вот чисто под себя. Первая, двадцатая, там, 31-я, там, 42-я. И делать только их. То есть, если чувствуем, что вот для организма, для нашего требуется. Поэтому это достаточно творческая система. То есть каждый как бы, это как конструктор, и каждый человек для себя собирает именно то, что он хочет получить. Вот
такой. Но обязательно водная крия, да? Вначале водная крия.
Опять же, водные крии могут быть, а могут и, значит, я прошу прощения сейчас на секунду. Вот, вот такой, такой момент. У кого еще какие вопросы? Ну, я ответил на вопрос по крии.
Нет, про водные крии.
Да, про водные крии, да.
Обязательно, да? Их много? Или
значит, водные крии, они иногда, то есть, такой как бы, в общем-то, по большому счету, их можно отнести к обычным криям, к обычным силовым криям. То есть, вот их, в принципе, можно отнести к обычным силовым криям. Но они, как бы это сказать, они нагрузочные. Они, вот в чем их смысл, почему мы делаем эти там несколько, там, 5-6 упражнений, которые достаточно тяжело делать. Приседать, ну, да, приседать достаточно тяжело или отжиматься тяжело. Они, как правило, даются для того, чтобы дать такой толчок организму. Когда мы мышечно напрягаемся, у нас возникает такой соответствующий тонус во всем организме. Мы как бы говорим своему организму
пробуждение.
Да, пробуждение. Все, теперь, а теперь крия-йога. Да?
Врубить, да?
Да, да. То есть почему? Потому что организм наш, он как хорошая собака. Он иногда понимает вот такую какую-то физическую встряску лучше, чем вот
самовнушение.
Да. Вот, поэтому и они дают. Вот эти первые упражнения, как встряска такая, бабах, как бы пришел в себя, а потом пошли монотонные вот эти вот крии первого круга, второго и так далее, и так далее. После того, как мы прошли по всем монотонным кругам крии, так сказать, надо это все отполировать, что называется, силовыми криями, которые, опять же, достаточно трудно их делать.
Это то, чтобы прийти в себя, да?
Не совсем, чтобы прийти в себя, а для того, чтобы... вот если кого-то из вас застать напрячься прямо с нуля, вы не сможете задействовать все резервы своего организма. Вам надо, знаете, как вот у спортсменов бывает разминка. Вот первые крии в этом смысле, они играют роль, ну, если угодно, да, разминки, но не в плане того, что они второстепенные, может быть, они первостепенные, но в том плане, чтобы потом, ну, знаете, мы как по нарастающему делали, весь организм нагрелся, начал вибрировать, уже все, мы вышли на какой-то уровень хороший, уже все подвижно, внутри какие-то процессы идут. А теперь давайте форсировать, то есть усилять, и до какого-то уровня поднять. На пределе, бабах, какой-то мы уровень, ну, физической хорошей нагрузки достигаем, а потом резкий отдых. Вот этот переход, как бы плавная раскачка, до самого верха, а потом резкий отдых, он срабатывает совершенно замечательно. Потому что вот после резкого напряжения, резкое расслабление, и ты улетаешь, то есть ты отделяешься от тела. Потому что крия-йога, она, в общем-то, дана как система, позволяющая разделить физическое тело и тонкое тело. То есть это вот такая система, которая претендует на вот эту вот роль трансовой техники, когда, знаете, вот вы отделяете свое физическое тело и как бы тонкое тело. Ну, что я имею в виду под тонким телом? Вот вы спать ложитесь. Вы же как бы в каком-то теле там существуете, ой, Танюш, ты издремала. Понятно. Значит, вот, кстати, одну вещь я сейчас на секунду сделаю, я сейчас сделаю пустой кадр.
Какого без меня он?
Так вот, И эффект очень значительный. Очень значительный.
То есть без силовых вот это вообще.
Ну, по большому счету, если хочешь получить полную, так сказать, отдачу от крия-йоги, силовая должна быть. Крия должна быть.
А если вот на втором круге тошнота начинается, лучше вообще прекратить?
Значит, да. Малейшая боль, недомогание, замедляем, либо прекращаем. Это жесткое условие абсолютно. То есть здесь не надо... Знаете, есть люди, которые во что бы то ни стало, вот я себе наметил, я до конца дойду. Это не для крия-йоги такой подход. Это может быть для хатха-йоги такой подход, вот если мы делаем методом там энергии или сознания, но не для крия-йоги. В крия-йоге и боль, это вообще просто две вещи, которые, так сказать, совершенно в разную сторону направлены.
А почему тут такие бывают? Это тошнота, например.
Тошнота, потому что, во-первых, крия-йога задействует вестибулярный аппарат. Это то же самое, что кататься на карусели. Если человек не подготовлен, его тут же начинает тошнить. Поэтому, соответственно, потом проходит. На самом деле, вот люди, которые давно ходят, первые 3-4 упражнения вообще может быть очень сильная тошнота. Ну, если, так сказать, не соблюдать вот это разумное. А в дальнейшем, как космонавты, вот их вертят на этих самых, на тренажерах. И все, им все равно. Точно так же человек. Если будете долго делать крия-йогу, у вас полностью разовьется вот эта вот способность, значит, вот испытывать это. Мы же вращаемся, мы делаем на самом деле очень большие амплитуды.
Второй крий, когда голова,
да, и да, да. Второй круг крии особенно, да. Почему он изучается? Почему второй круг крии и второй круг крии, а не первый? Потому что если дать вам эти упражнения на первом круге крии, у всех будут, так сказать, будет тошнота. Так, есть ли еще вопросы? Задавайте вопросы. Вообще по йоге вообще. Так, ну если вопросов нет, поехали мы. Значит, так, 40-й стих записываем. Я поклоняюсь Сизому. Как дождевая туча. И украшенному радугой. От сияния множества драгоценных украшений Пашупати. И его шакти. Которая есть свет измеряющий его темноту. И которая освещает его. Вспышками молний. Твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает. И откуда проливает дожди своей милости. На три мира согретые солнцем хары. Итак, еще раз, 40 стих. «Я поклоняюсь сизому, как дождевая туча, и украшенному радугой от сияния множества драгоценных украшений Пашупати и его шакти, которая есть свет, измеряющий его глубину, его темноту, и которая освещает его вспышками молний. Твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает и откуда проливает дожди своей милости, на три мира, согретые солнцем Хары». Значит, итак, напоминаю, мы рассматриваем Шривидию, мы рассматриваем это высочайшее учение. И вкратце и быстренько напоминаю вообще, о чем здесь речь. Итак, согласно всем предыдущим афоризмам и согласно вообще всему смыслу, вот эти вот последние афоризмы посвящены богине Шри и устройству ее тела. Мы помним, что богиня Шри это... так сказать, здесь предстает как женский образ прекрасной юной девушки, запредельной красоты. И в дальнейшем, ну как бы мы начинаем... Кир, пожалуйста, а то отвлекаюсь я очень сильно. И в дальнейшем... Значит, рассматриваются, вот так сказать, такое обращение, восхваление к богине Шри, в том числе описывается ее устройство, ну, так сказать, внутреннее устройство ее тела. И описываются чакры, описываются все те, так сказать, вот основные принципы, которые породили всю эту вселенную, и они как бы... как бы как созерцаются внутри вот этого прекрасного тела богини Шри. Еще раз, чакры, так сказать, вот эти вот центры, они здесь описываются центры богини Шри. Ир, пожалуйста, просто очень сложная тема. Как бы здесь вот давайте мы так договоримся, что вот какие-то вещи, которые надо записать, мы записываем, потому что иначе я сбиваюсь, я не могу. Тема очень сложная. Это одна из самых сложных тем, поэтому я прошу. Значит, почему тема сложная? Эта тема касается сватхистханы. Вернее, давайте сразу мы на том занятии с вами уже это рассматривали. Сейчас, секунду. Итак, значит, все эти чакры описываются как находящиеся внутри тела богини Шри. Ну, тело богини Шри, прекрасная юная девушка, со всеми, так сказать, прекрасными женскими формами. И чакры описываются как некие такие энергетические центры, находящиеся в ее теле. Я постоянно на этом заостряю внимание, потому что это такой мост между техниками и йоги. Если вы его понимать не будете, вы до конца не поймете вообще связь чакр с человеческими телами. То есть до тех пор, пока мы так сказать, придерживаемся вот этой системы, мы их как бы и высвечиваем в своем теле. Ну вот знаете, о чем я хочу сейчас сказать? Вот есть разные карты. Есть карта географическая, есть карта политическая, ну, земного шара. Ну, каждый из вас, вероятно, когда учились в школе, видели ее. Есть много разных систем. Есть системы, в которых чакры не упоминаются. Более того, есть системы, которые дают какие-то свои системы, свои вот эти карты энергетических каких-то сплетений внутри человеческого организма. И всегда возникает вопрос, ну вот хорошо, возьмем каких-нибудь китайцев, у которых была совершенно развита система акупунктуры, почему они ничего про чакры-то не сказали? А если есть какое-то соответствие, совпадение, то почему оно не стопроцентное? Если все пришло из единого источника знаний, то почему такие разночтения? Более того, вы начнете изучать какую-нибудь каббалу, там будут совсем свои системы центров. Вы начнете изучать еще какое-нибудь эзотерическое, так сказать, дошедшее до нас с древних времен учение, и там будут совсем свои какие-то потоки энергетические, какие-то центры образования. И у бедного человека возникает, так сказать, полнейшая растерянность. Как это все следует понимать? Почему в одних системах что-то есть, а в других этого нет? Делаются отчаянные попытки как-то все свести к общему знаменателю, объединить и китайские системы, и, значит, вот и вот тантрические системы мировоззрения йога. Иногда это получается, иногда это абсолютно не получается. И надо понимать, что мы с вами в очень-очень такой другой плоскости находимся. То есть до известной степени все эти центры находятся в другом пространстве, в другом измерении, если угодно. И они как-то где-то проецируются на наше человеческое тело. Если же этого не понимать, то и возникают вот эти разночтения. И тогда возникает вопрос, что либо кто-то ошибается, либо кто-то прав. На самом деле может быть, что все правы. Подобно тому, что можно рассматривать карту, опять же, географическую, можно политическую, можно климатическую или там, карту залегания полезных ископаемых. Хотя там, понимаете, да, страна одна и та же, но выглядит все совершенно по-разному. Вот точно так же, и как только вы касаетесь системы чакр, как только вы касаетесь тантрических знаний, вы должны понимать, что это как бы срез или это как бы вот этот вот глубинный слой, который пришел к нам вот с этого уровня, так сказать, вот Шри-Види, знания Шри. Все остальное было порождено. Все остальное было порождено. А подобно тому, как в этом же трактате и сказано, что все остальные вещи в этом мире были придуманы только лишь для того, чтобы вы поняли, из чего все это произошло и для чего все это было надо. Я почему на этом заостряю момент? Потому что есть центры, которые интуитивно вы чувствуете. Допустим, точка между бровей. Она достаточно хорошо развита, вы ее хорошо чувствуете. Или там точка в районе сердца, тоже более-менее. Есть точки, которые вы менее хорошо чувствуете, ну это из-за причины эволюции. Допустим, вишудху. Да? Есть точки, которые часть людей хорошо чувствует, часть плохо чувствует. Допустим, это вот пупочный центр. А есть центры, с которыми вообще беда. Почему? Они слишком удалены от нашего сознания. Они в самом низу нашего тела, то есть в царстве, где господствует энергия. И, соответственно, знаете, лучи сознания, как солнце, которое вот пытается пробиться сквозь вот эту вот энергию облаков, да, и с трудом пробивается. Вот почему мы с таким большим трудом ощущаем вот эти центры, которые называются, вот этот вот центр, о котором мы сейчас говорили. Значит, опять же, обратите внимание, здесь он назван Манипурой, хотя в подавляющем большинстве книг этот центр называется Сватхистхана. Мы на прошлом занятии говорили о том, что произошла какая-то подмена двух этих центров. И это центр воды, это центр стихии воды. Более того, во всех этих умных книгах сейчас пишут, что это сексуальный центр, и никак никто не может понять, почему это сексуальный центр. Значит, и ниже этого центра находится только лишь один центр, это центр Земли, но о нем пойдет на следующем занятии у нас речь. Сегодня же у нас идет речь о этом центре, центре воды. И очень тяжело бывает неискушенному человеку идентифицировать в себе саму. Очень тяжело. Все описания достаточно расплывчаты, даже в тантрических трактатах. Где-то в основании половых органов, в лучшем случае, что вы сможете прочитать. Где-то в основании половых органов находится, значит, вот этот центр, вот этот центр воды, центр сексуальности. Ну еще раз, здесь эти все знания пришли вот с этого уровня, с уровня Шри. Фактически мы можем говорить о центрах, в том числе и сексуальном центром, вот этом чакре, да, только лишь потому, что мы до известной степени сделаны по образу и подобию Божьему. Или, говоря по-другому, мы все сделаны до известной степени, по образу и подобию Шри. И нам дается описание ее тела. Но на самом деле, по этому же самому принципу, сделаны мы все. Абсолютно все. И я не случайно постоянно на этом заостряю внимание, если вы это поймете, если у вас будет вот эта нить понимания, эти техники, связанные с этими центрами, у вас будут работать. А если нет, то вы будете спотыкаться. Не зная, вот сейчас очень много, опять же, людей рассуждают про чакры. Люди совершенно иногда далекие не то чтобы от йоги, а вообще от каких-нибудь восточных таких воззрений на мир. Откуда они, каким образом, как они их привязывают? Ну где-то, может быть, кто-то что-то чувствует, но если не чувствует. В общем, это такой очень, это, знаете, это мост через вечность. Это то, что нас связывает с наше тело физическое, с телом божества. И до известной степени эта связь ассоциативная. И чем сильнее эти ассоциации, тем сильнее это будет проявляться. Иногда спрашивают, ну хорошо, то есть все должны видеть там внутри себя определенные лепестки, определенные чакры там и так далее. Вот. Не дай бог кто-то увидит что-то там другое у себя, значит все, значит он что-то не то увидел. Это работает наше все-таки механистическое восприятие мира. Это совсем другой план, это совсем другие ощущения. У каждого они окрашиваются в какие-то свои образы. Но глубина, так сказать, источник, откуда это все пошло, это вот именно вот этот уровень Шри. Теперь, да, и еще раз я опять об этом напоминаю, что здесь восхваление и, так сказать, описание этого центра, как описание этого центра идет как восхваление тела богини Шри, что не будь этого центра, не будь определенной части нашего мира. Сам же по себе он не имеет смысла. И все те чудесные свойства, которые он дает, тоже не имеют смысла, если он нам в конечном итоге не даст способ понять, что за этим всем есть богиня Шри. Теперь давайте еще раз пробежимся по этому тексту, чтобы немного, так сказать, вы себе представили. Итак, я поклоняюсь сизому, как дождевая туча, и украшенному радугой от слияния множества, от сияния множества драгоценных украшений Пашупати и его шакте. Значит, Пашупати и его шакте. Под словом шакте, его шакте, подразумевается его жена, его подруга, так сказать, называется женская. Знаете, как вот он как мужчина, а она как женщина. То есть в Индии, благодаря вот этим вот тантрическим знаниям, иногда обращение к женщине как к шакте. То есть мужчина обращается к женщине как к шакте. Почему? Потому что женщина есть проявление шакти, проявление энергии. И здесь надо понимать, что вот его шакти – это его подруга. В каждом центре, мы помним, в каждом центре присутствует вот эта вот божественная пара проявления высшего сознания и тотальной энергии. И в каждом центре оно проявляется по-своему. Но это в принципе существует только лишь одна, это высочайшая, так сказать, божественная пара. Шива и его жена,
которая по мере того, как, значит, была эволюция и творение Вселенной, как бы в каждом центре они проявляются в разных ипостасях. И вот здесь мы доходим до проявления Шивы как в образе Пашупати, как такого управителя вот этих водных стихий. Он дается нам в образе дождевой тучи. Вот кто из вас иногда перед грозой видел надвигающуюся такую вот сизую, иногда с переливами, с такими красного, эту огромную тучу, которая, знаете, вот ясное небо, птички еще где-то там, значит, поют, и вот вдруг, как это что-то темное, такое вот ужасное, даже где-то такое, знаете, вызывающее трепет, и потом страшный ливень, там порывы ветра, разряды молний, все содрогается. Значит, даже атеист начинает креститься в этот момент.
Дальше не надо.
Вот. Все грохочет. Ну, каждый из вас помнит, да, то есть такие вот грозы, когда все содрогается. И ты понимаешь, насколько ты ничтожен перед лицом этой стихии. Ну, вот слава Богу, так сказать, я надеюсь, нам не придется еще, значит, знать вот этих вот проявлений водной стихии. Это ужасные... какие-то проявления, вот связанные с выходом из берегов рек.
Цунами.
Абсолютно правильно. Что-то, вот эти вот водные стихии, которые совершенно, которые все уничтожают на своем пути. Это совершенно, ты понимаешь, что насколько человек ничтожен по отношению вот к водной стихии. Или моряки, которые попали в шторм, да, когда суденышко трещит, значит, по швам, да, и они уж не знают, там, выживут или нет, потому что это действительно все совершенно вот, приобретает, ну, такое, как бы, проявление водной стихии. И оно устрашающее, оно совершенно устрашающее. И вот Пашупати, или образ Шивы, это как раз, как это сказать, Бог, который... вот именно отвечает за эту стихию, за проявление вот этих вот моментов. Вот и здесь сказано, что твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает. Еще раз напоминаю, что в этом тексте слово, так сказать, вот Манипура и Сватхистхана были заменены друг другом. И опять же, существует точка зрения, что слово Манипура более подходит для описания водного центра. Точно так же, как и слово Сватхистхана больше подходит для описания огненного центра. Мы с вами это уже рассматривали. Твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает, и откуда проливает дожди своей милости на три мира, согретые солнцем Хары. Но с другой стороны, знаете, у воды есть другая ипостась. Это дождик. Вот он, дождик выпал, и все начало зеленеть. Или, знаете, вот засуха, все гибнет, все, значит, совершенно пыль. И... пришел дождь, помочил все, и все, так сказать, возродилось. Вот такая фраза очень любопытная. Проливает дожди своей милости на три мира, согретые солнцем Хары. Перед этим мы с вами рассматривали пупочный центр, как раз центр огня, такой огненный центр. И для иногда для медитации дают, как вот представлять, в пупке солнце. И это центр Хары. Хара, значит, одно из имен Шивы. Хара. Хара, как бы один из переводов этого слова, это разрушитель. Разрушитель Хара. И, как правило, он призывается как разрушитель несчастий, там, духа Кхара, да, то есть разрушитель печали, разрушитель несчастья, разрушитель страдания, разрушитель злой судьбы, разрушитель всего, что, значит, вот, так сказать, ограничивает нас. А вот пониже, в этом центре воды, находится Пашупати. И это образ Вишну, Бога, который поддерживает существование. Поддерживает. Вишну как... Тот, который охраняет, сохраняет. То есть, если выше это был Рудра, разрушитель, да, то здесь это тот, кто поддерживает, сохраняет. И еще одна такая здесь есть такая как бы фраза, что проливает дожди на три мира, согретые солнцем Хары. На будущем занятии мы с вами будем рассматривать центр Земли, самый, так сказать, последний, вот, значит, у нас в основании нашего тела. Это центр Земли, то есть получается таким образом, что пупочный огонь, вот мы помните, рассматривали, который дает нам жизненную энергию, жизненную силу, он как бы, знаете, как подобно солнце освещает Землю, на которой может что-то произрасти, а вот эти дожди постоянно орошают эту землю, дабы был вот этот вот баланс между и солнцем, и влагой, дабы жизнь развивалась на этом уровне земли. Теперь же я хочу коснуться непосредственно этого центра. Значит, еще раз, этот центр сейчас здесь описывается как восхваление тела богини Шри, что все боги пребывают в ней. Все боги, такие как Рудра, такие как Вишну, такие как Брахма. Вот, кстати, на следующем занятии мы будем рассматривать центр Земли. И вот это вот божество со своей шакти, со своей супругой, это будет божество Брахма, порождающий, ну, как творец в этом смысле. То есть, вот здесь дается описание этого центра воды. И как он связан вот вообще, ну, допустим, с нашим человеческим телом. А связан он совершенно непосредственно. Все, что касается водной стихии, все это в той или иной форме управляется этим центром. Все, где задействовано вот течение жидкости, будь то кровь там, или еще что-нибудь, все это подчинено действию этого центра. Ну вот иногда возникает вопрос, иногда спрашивают, а каким образом подчинено? Что тут надо ответить? Безусловно, у нас есть наше физическое тело, где там что-то циркулирует. Но мы помним, что у нас есть еще тонкое тело, состоящее из тонкой материи, с этими тонкими принципами. И вот наше грубое тело, это в некотором смысле это всего лишь отпечаток или грубое подобие того, что есть на тонком уровне. И если на тонком уровне все процессы идут хорошо, то автоматически и на грубом уровне они все идут хорошо. Если же на тонком уровне, значит, что-то не в порядке, то моментально это начинает проявляться и на грубый уровень. И вот такие все моменты, связанные с циркуляцией вот жидкости, вообще со всеми жидкостями в нашем организме, они управляются на тонком уровне вот этими более тонкими энергетическими потоками, отвечающие, значит, за управление именно жидкостью. Я понимаю, что это достаточно требует степени абстракции, чтобы все это представить. Современные ученые этого не понимали, они этого не признают. Почему? Ну, не пришло еще время. Когда-нибудь, я более чем уверен, современная наука, так сказать, до этого дойдет. Но вот понимать надо как раз именно так, что вот если этот центр, он как такой генератор всего того, что касается с проявлением жидкости и жидкостного в нашем теле. Но тантра утверждает больше, что она также и тот центр, который также помогает человеку общаться с внешней водной стихией. Более того, утверждается, что если человек полностью достиг совершенства в этом центре, точнее, полностью овладел им, полностью осознал его, полностью научился управлять им, то он никогда не утонет, говорят некоторые тексты. Более того, тексты они не такие, они, знаете, в иносказательном смысле, он никогда не получит смерть благодаря воде во всех ее ипостасях. Будь то наводнение, будь то, знаете, как это самое, купание, будь то потребление жидкости вовнутрь, или циркуляция каких-то, таких вот моментов внутри нашего тела. Подобно тому, вот я на прошлом занятии вам не сказал, человеку, который контролирует вот этот пупочный центр, тантрические знания утверждают, что он никогда не сгорит. То есть ему не следует бояться смерти от огня. Огонь не причинит ему вреда. Как только человек становится господином этого принципа, он может управлять этим принципом, сознательно или бессознательно. Вот. И поэтому считается, что если вы действительно развили, открыли этот центр, научились им управлять, осознали его, то вот к вам приходят такого рода ситхи или совершенство, или возможности. А почему же сексуальный центр? Много на эту тему сейчас пытаются объяснений дать. Но некоторые объясняют это тем, что прежде чем жизнь, так сказать, она зародилась, необходимо, соответственно, семя, которое находится в жидкой форме, в своем самом, так сказать, тонком состоянии, что именно благодаря вот этой жидкой форме оно может как-то, породить новую жизнь. Поэтому все, что, так сказать, связано с вот этими деятельностью наших органов воспроизведения, это, как правило, так или иначе задействуются те или иные жидкости, как у мужчины, так и у женщины. И вот, опять же, если человек владеет этим центром, то приходит и контроль, полный контроль над вот этими процессами. У мужчин это до известной степени на, управлением мужским семенем, у женщины это вот эти все месячные циклы тут же, приходят в норму и тут же приходят в определенную гармонию и здоровье. Вот этот центр, он еще также называется центр воды. Наиболее сильно ответственны, за это проявление нашей сексуальности. И, соответственно, все нарушения, которые человек делает, связанные с сексуальностью, тут же сказываются на этом центре. Вот вы помните библейскую легенду о том, что это в Ветхом Завете, вот эта легенда о потопе всемирном, что некогда люди стали предаваться всякого рода излишествам, и в первую очередь сексуальным, и в результате настолько ослабили, конечно же, в тексте сказано по-другому, что Господь Бог прогневался на них и решил, что это никуда не годное поколение, его надо, в общем-то, уничтожить. И сделал всемирный потоп, и выжили немногие. Причем эта тема всемирного потопа, она достаточно интернациональна в плане культур, религий. Но вот тем не менее есть такое, такая связь, что все вот эти вот сексуальные излишества, которые, так сказать, склонен проявлять человек, в результате приводят к тому, что стихия воды, которая в том числе ответственна, значит, и за секс, за сексуальные проявления, за порождение жизни, она начинает слабеть, и как только вот уровень слабости достигает какого-то определенного уровня, то есть как бы человек сам притягивает себе несчастье и смерть от воды. То есть он как бы с одной стороны как бы сам и притягивает их, а с другой стороны, если даже что-то случается, то он достаточно страдает от этого. То есть другой человек, который этим вел другой образ жизни, он как бы с меньшими потерями выходит вот из этих ситуаций. А вот по этой причине считается, что сексуальной энергии надо обращаться грамотно, то есть не растачивать ее по, значит, мелочам, а, значит, пользоваться ей грамотно. Если это наслаждение, это должны быть чистые наслаждения. В каком плане чистые? В плане того, чтобы от ваших наслаждений никто не страдал. Иногда возникает такой вопрос, вот, а что в сексуальном плане разрешено, что запрещено? На этот вопрос очень трудно отвечать, тем более сейчас наша цивилизация просто на каждом шагу сплошные девиации, как это называется, да, умным словом, то есть сплошные отклонения в сексуальном поведении. На самом деле они были всегда. Если вы почитаете внимательно там летописи Римской империи или других империй, как только человек маломальски вот выходит на этот уровень достаточно достатка, значит, это все начинает цвести пышным цветом. Так вот, критерий только лишь один. Чтобы от ваших действий никто не страдал. Понятно, что если там, кто-то занимается каким-то насилием и так далее, то есть он, в общем-то, с применением своей сексуальной энергии, то причиняя кому-то вред, он тем самым ослабляет свой центр воды. И в результате, как только эта степень дегенерации доходит до какого-то критического уровня, то этот человек гибнет. Просто гибнет. Если же как бы, ну, вы чем-то там занимаетесь, как-то себя там, я уж не знаю, там ведете свой образ жизни сексуальный. Почему сейчас эти вопросы очень часто задают? Там, допустим, однополая любовь там, между лесбиянками, да, там, или еще как-то, да. То есть, является ли это хорошо, или является ли это плохо? Очень нам трудно на это ответить. Бог его знает, как оно там должно быть. Единственное, что можно сказать абсолютно точно, так это то, что если есть причинение зла, причинение насилия, причинение боли, но опять же здесь, знаете, иногда возникает вопрос, а как же быть с этими, кто там друг другу, там, знаете, эти есть такие отклонения, друг другу больно делают. Да, мазохисты, да. Но это как бы надо понимать, что им это нравится, да, это другой разговор. Вот поэтому, критерий только лишь один. Если от ваших действий никто не страдает, то в принципе
Это допустимо. Но если кто-то начинает страдать, почему? Потому что сейчас совершенно, ну какая-то сейчас ситуация на самом деле в мире не та. Сейчас вообще каким-то махровым цветом там расцвели какие-то вообще совершенно непотребные формы. Многочисленные туристы едут в эти бедные азиатские страны, чтобы заняться сексом там с детьми.
Да что вы.
Целый бизнес, это целая индустрия. То есть, причем, как бы, огромные организации, которые крадут детей, ну, бедные, развивающиеся, совершенно жуткие вещи. Стоит ли удивляться, что эти сексуальные преступления, ну, как бы, они подтачивают силу нации? Почему я об этом сейчас говорю? Потому что мы сейчас касаемся этой темы. Это тема вот этого полового центра, значит, вот, центра воды. Поэтому эти сайты забиты совершенно какой-то непотребной порнографией совершенно. И иногда возникает вопрос, а ну как мы можем к этому относиться? Кто-то говорит вообще все это запретить. Ну, знаете, сразу же первая реакция человека, всех их перебить, все запретить и все, да? Это очень тяжелый момент, мы не знаем, потому что у каждого своя карма, у каждого своя предыстория. И, конечно же, там, где есть преступление над личностью, с этим, ну, как бы, это все, это идет против, ну, я имею в виду в сексуальном плане, это идет на разрушение, как бы, вот этого центра. Но в то же время есть огромное количество людей, которые действительно с отклонениями в этом плане. Еще раз подчеркну, эти многочисленные сексуальные меньшинства или прочее. И вот, а как с ними быть? Их тоже запретить? А Бог его знает, им нравится. И тут выступает только лишь один момент, только лишь один критерий. Если это не приносит никому зла, если это никого не унижает, не делает плохо, то в принципе человек волен делать все, что хочет. Опять же, это уже его, как сказать, это его право распоряжаться. То есть и в этом смысле это к этому, ну, как бы, относятся терпимо. Если же даже под самым благовидным предлогом существует насилие или такие непотребные такие вещи, то это должно быть уничтожено. Либо природа берет свое. Человек подтачивает эту, так сказать, эту силу, и потом, опять же, как в библейском потопе, это все смывает с лица земли. Поэтому как только вы чувствуете какие-то проявления сексуальности в себе, самое первое для оценки, насколько... Ну, во-первых, подавлять сексуальность, как говорит тантра, бессмысленно. Бессмысленно. Если она начинает проявляться, чем больше вы будете ее подавлять, тем с большей силой она будет расти. Ну вот почему я сейчас об этом говорю, что опять же огромное количество этих сексуальных скандалов на Западе. Огромное количество среди каких-нибудь священников, которые там растлевают своих прихожан. Сейчас вот в Америке постоянно там судятся один суд за другим. И прочее. И это очень такая тема, знаете, это своего рода табу. Эту тему вообще никто, как правило, никогда не трогал. Потому что любой прямой запрет усилит ваше сексуальное желание в сотню раз. Знаете, это как вот... Почему? Потому что это наиболее близкое проявление этой творческой энергии порождения. И, а энергия порождения, она, знаете, не знает никаких табу. Она не знает границ, она не знает никаких социальных норм, морали, поведения. Потому что жизнь превыше. Именно поэтому вот все, что связано с проявлением секса, оно неконтролируемо. И если, так сказать, существует однополая любовь у кого-то, если человек начинает с ней бороться и в себе это забивать, то она на самом деле возрастает в тысячи раз, но на подсознании. Вот почему эта тема очень важная. Почему этот центр один из самых таких, как бы, критичных. И критерием остается только лишь одна вещь. Точнее, по большому счету, две вещи, касаемых йоги, и одна вещь, касаемая просто людей. Вот касаемо просто людей, вещь всего лишь одна. Если от вашего сексуального проявления никто не страдает, вы, в принципе, имеете право заниматься всем, чем вы хотите. То есть, если же, значит, мы рассматриваем с точки зрения йоги, то здесь еще второй критерий добавляется. Если же при этом, ну, во-первых, никто не должен страдать, а во-вторых, вы не должны терять энергию. То есть не должно быть потери энергии, потому что в принципе, вы можете потратить ее на наслаждение, как бы это, знаете, неграмотным образом. Вот есть огромный раздел внутри тантра-йоги, который касается вот этой вот темы наслаждения и потери энергии от секса, в первую очередь. И это на самом деле две разницы. Вы можете получать сексуальное наслаждение полностью, какое только может быть, и при этом не терять энергию. Почему? Потому что каждая потеря энергии — это очень мощный толчок энергии, который, по идее, должен породить следующую жизнь. Что такое следующая жизнь? Это вселенная, это новая вселенная. Вы можете себе представить, какая колоссальная энергия на тонком плане высвобождается при сексуальной потере энергии. Если бы мы могли видеть духовными глазами, то каждый, значит, вот этот акт потери энергии, это подобен там взрыву вулкана или взрыву сверхновой звезды, но мы этого просто не видим, мы это не ощущаем. Поэтому вот в отношении секса, вот в этих йогах, связанные вот в том числе и с вот с этим культом Шри, Шривидии, вы должны всегда помнить эти вещи, что от проявления вашей сексуальности никто не должен страдать. Ну в каком плане? Вы не должны там никого насиловать, да? Вы не должны, ну как это вот, и в то же время вы не должны терять энергию. Значит, что касается первого, это абсолютное требование. У меня вот товарищ отдыхал где-то там, в какой-то там, не буду называть какой стране, приехал и спросил, ну как ты отдохнул? Он сказал, ты знаешь, говорит, я не отдохнул. На каждом углу ко мне подходили сутенеры, вот в этих, ну, странах третьего мира. Я там пройти не мог. Господин желает мужчину, господин желает женщину, господин желает ребенка. Это просто продается, как у нас, я не знаю, вот у нас на улице это все. Это просто, это такая индустрия, это просто жуткая вещь, совершенно жуткая. И говорит, я, говорит, устал от них просто отбиваться. Понятно, что как бы в этот бизнес не всегда идут по своей воле. Иногда это связано с насилием. Вот. Как мне тут один товарищ тоже, ну, я потом. А почему этой темы касается? Это очень тонкая тема, очень тонкая тема. До какой степени наше сексуальное поведение позволительно, начиная с какой, вот где-то черта. На Западе мы слышим о вседозволенности. Типа,
Не надо, так сказать, подавлять свою сексуальность, типа, вперед. Но с другой стороны, если вы действительно приезжаете в эту страну третьего мира и там устраиваете оргию с каким-нибудь там несовершеннолетним, то вы должны себе прекрасно отдавать отчет, что они, в общем-то, люди подневольные, и была бы их воля, они бы никогда не занялись с вами тем, чем они занимаются. Значит, это система рабства, и вы ее, или вы идете там на Тверскую и покупаете себе там, так сказать, даму на ночь. Как мне тут один товарищ спросил, типа, ну сейчас, знаете, очень много людей, которые, в общем-то, с одной стороны, вроде как и духовностью интересуются, но с другой стороны, в общем-то, и себе ни в чем и не отказывают. И вот чему мне ему ответить? Сказать нет? Ну, это в каждом конкретном случае. В каждом конкретном случае решается. Потому что проституция до известной степени сняла проблему маньяка. Вы знаете, да, эту статистику, что в тех странах, где есть доступные женщины, процент маньяков сексуальных меньше. То есть это стало меньше изнасилованных там женщин в подъезде. Почему? Да потому что вот... Почему я этой темы касаюсь? Еще раз и еще раз. Это проблема секса. Секс, знаете, это связано с продолжением жизни. Продолжение жизни превыше всего. И поэтому, когда, что называется, у индивидуума, знаете, как это вульгарно это называется, еще иногда начинает крышу рвать, да, то есть у него настолько там сексуальные позывы неудовлетворенные выше какой-то планки, у него где-то начинает замутняться разум. А если он еще и по природе своей недостаточно такой, так сказать, нравственный, то он склонен к насилию, он склонен к изнасилованию. Почему? Потому что, как бы с одной стороны, вот это вот как бы как индульгенция, что жизнь превыше всего. Природа, она же ведь не знает, что он это делает для наслаждения, она думает, что это он делает для продолжения рода. Понимаете, да? То есть это очень-очень, это очень, вот знаете, вот у каждого центра есть две стороны, положительная или отрицательная. Поэтому, как относиться к проституции, я не знаю. Более того, в древние времена была священная проституция, где, так сказать, отдавались первому встречному жрицы, как сказать, каких-то богов или богинь. Что до известной степени, это такое, знаете, тонкая регулировка общества. Как только начинаешь это запрещать, это выходит вот какие-то крайности. Поэтому, да, когда просыпается сексуальность, разум замолкает. И это, почему я еще раз акцентирую на этом внимание, это касается всех. И как это ни странно, когда человек начинает заниматься какими-нибудь практиками, которые дают ему высвобождение энергии, то самое первое проявление того, что, так сказать, он набирает энергию, эта энергия проявляется через сексуальность. Поэтому в некоторых йогах и есть такой критерий, что если вы занимаетесь йогой и у вас нет никаких проблем, значит, с сексуальностью, то есть вы полны энергии в этом плане и полны сил, значит, все идет по плану, значит, все идет хорошо. А с другой же стороны, как только эта энергия, знаете, она не находит своего высвобождения, она тут же начинает этого требовать. И она полностью, так сказать, захватывает управление самыми глубинными структурами вашего подсознания. И делается это все вот через этот центр. В тантре очень много механизмов, описывающих, как это все происходит. Значит, на этом построены многочисленные практики. Но вопрос в том, что иногда у вас будут вот эти вспышки неконтролируемые, абсолютно неконтролируемый эротизм. Более того, чем более вы будете заниматься, чем, знаете, это как бы шанс вам, чем больше вы энергии будете в себе испытывать, тем больше будет, ну, что называется, вот это вот соблазн, вот эта вот энергия. И
Вот когда она начнет просыпаться, вот в этот момент вы должны помнить две вещи. Что, во-первых, подавлять ее бессмысленно, но с другой стороны, и позволять проявиться ей надо разумно. А разумность эта, как мы уже с вами обсуждали, должна быть в первую очередь, чтобы от проявления этого никто не страдал. А второе, чтобы вы не растратили эту энергию, а конвертировали ее в более тонкую духовную энергию. Это то, чем занимается тантра-йога. Все же остальные моменты в йоге не комментируются. Потому что иногда спрашивают, а как относится еще раз йога там, к проблеме там, гомосексуализма? Да, там, еще так. Да никак она не относится. Если от этого никто не страдает, это, что называется, личное дело значит, тех, кто этим занимается. Но, опять же, йога при этом заявляет, что по-настоящему потенциал секса вы можете раскрыть только лишь с партнером противоположного пола. То есть в этом смысле, если вы хотите полностью раскрыть весь потенциал наслаждения, который Господь Бог подарил нам, значит, вот, который проявляется через наше тело, что на самом большом уровне он проявляется только лишь если значит, это все, так сказать, все, что называется, традиционный секс. Вот. Если же в этом плане мы начинаем делать какие-то недальновидные позиции, так эти самые, так сказать, прыжки, да, то вот этот центр в первую очередь начинает страдать он. И в первую очередь потеря энергии сказывается вот на этом центре. На центре Сватхистхана, ну как вот, здесь он назван Манипурой, но обычно он во всех текстах назван Сватхистхана. Как это проявляется? Проявляется это в виде раздражительности. Знаете, отчасти вот вот все негативные ощущения, связанные у женщин с месячными циклами, связаны как раз именно с этим. Вся раздражительность, вся вот это вот весь этот набор неприятных ощущений, которые, ну, в разной степени у всех по-разному бывают, он как раз и связан с тем, что основная, так сказать, масса энергии проходит через вот этот центр. И как результат, как обратная сторона вот, наслаждения, вот эти вот все виды депрессии там, и прочего-прочего, недомогания, боли, ну, разных-разных аспектов. У мужчин происходит то же самое, но в менее ярко выраженном виде. Более того, пока мужчина, значит, вот, да, это с чем связано? Это связано с потерей энергии. Потерей энергии. Значит, пока мужчина молод, полон сил, он этого не замечает и не чувствует. Но потом, по мере того, как он идет дальше, он начинает ощущать, что вот за вот этими вспышками наслаждение от секса следует такая вот, в общем-то, череда, несколько депрессий, что ли. Очень печально. Знаете, вот есть понятие медовый месяц, и есть еще такое понятие месяц полыни. Ну, вот, знаете, сперва идет медовый месяц, потом месяц полыни. Ну, про месяц полыни все забывают, все говорят про медовый месяц. Это на самом деле в известной степени народная мудрость. Потому что как только мужчина и женщина только-только начинают быть вместе и, понятно, заниматься сексом, соответственно, прогонять через вот эти вот уровни огромное количество энергии,
Безусловно, что никто этих практик не знает, как заниматься сексом без потери. Почему? Потому что это следующий этап эволюции человечества. Вот. И после того, как они перерасходуют эту энергию, идет волна разочарования. То есть уже и мужчина уже не кажется тем принцем, который казался до этого еще месяц назад. И она уже не богиня, а стерва какая-то на самом деле, с плохими привычками, как выяснилось потом, да? Вот. И во многом это обусловлено именно этим центром, что вот это вот, когда внутри человек ощущает этот дискомфорт, то все внешнее он склонен интерпретировать скорее со знаком минус, чем со знаком плюс. Вот может быть сейчас вот до этого места мы дошли, у кого-нибудь какие-нибудь вопросы возникли? Да.
Вот мы там записали про то, что если центр ослабевает, то человек притягивает несчастье от воды, да? Вот, и мне такая аналогия пришла, но не аналогия, а как вопрос, что вот люди, мужчины, когда спиваются, ну, много же таких, да? Это же несчастье от воды, ну, от жидкости происходит, да? То есть, наверное, может быть, это у них просто вот такая неудовлетворенность.
Ну, хорошее, кстати, замечание, да, кстати, замечание хорошее, более того, даже считается, что, да, если мужчина... Видите, в чем дело? Это мы немножко в сторону отходим, но в известном степени, да, что, как правило, неудовлетворенность в сексе во многом способствует именно тому, что человек, в общем-то, начинает злоупотреблять вот этими допингами в виде алкоголя. Да, конечно, тема достаточно неприятная, потому что, знаете, мне иногда говорят, что там пол России спил, женщины жалуются на мужчин, говорят, вот пол России спилось. А согласно законам, значит, этого двуначалия, то не бывает одной половины, есть и другая половина. Почему? Потому что до известной степени, вероятно, женщины не удовлетворяют мужчин, раз они просто требуют какого-то более другого уровня. Да, есть такой момент, что вот люди, мужчины, в первую очередь, так сказать, склонны, если они не добирают что-то вот на этом уровне, то они склонны компенсировать вот этот приток положительных наслаждений через вот спиртное. И действительно, и там жидкости. Еще у кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы? Значит, ну, если нет, значит, я дальше иду. Итак, все, что связано со стихией воды, связано с этим центром. Ну и вопрос возникает, а как же мы должны его почувствовать? Действительно, чем дальше мы от разума, чем глубже мы, так сказать, вовнутрь своего тела опускаемся, тем более смутно и смутно мы начинаем чувствовать все устройство нашего организма. Поэтому вот этот вот раздел огромный тантра-йоги, который занимается сексуальными практиками, нас и учит, что если вы овладеете вот этим методом, когда вы можете заниматься сексом без потери, то со временем этот центр начнет настолько сильно вибрировать, что вы безошибочно в себе его почувствуете. Он действительно расположен где-то вот в, так сказать, наших половых органах, но сказать более точную его, так сказать, местоположение очень тяжело. В то же время, когда
И получается следующее, что как бы вот этот ваш сексуальный потенциал вырастает, а энергию вы не теряете, соответственно, он еще больше вырастает, и там энергия начинает проявляться. Она, как стихия воды, начинает этими потоками наслаждения циркулировать вот внутри определенных областях, и вы начинаете это ощущать, это наслаждение от это чувственное наслаждение, очень сильное наслаждение. Как если бы вот эти вот вихри воды, водовороты, значит, там циркулировали. Есть у этого центра еще одно такое свойство. Это центр вкуса. Это центр вкуса. И когда вы будете практиковать эти методы, связанные с вот этими практиками секса без потерь, вы заметите, что у вас будет ощущение, как знаете, вкуса от секса. Очень любопытная такая вещь, что вот слово секс всегда как-то привязывают, ну, имею в виду, так сказать, с чем-то вкусным, да? Ну, недаром это все называется, знаете, как иногда, клубничка, да? То есть клубничку показывают, да, там, или еще что-нибудь. И это тоже очень одно из самых важных качеств, уже касаемых непосредственно практик, потому что если вы будете контролировать свои вкусовые рецепторы, то вы будете приближаться к осознанию этого центра. А если вы будете приближаться к осознанию этого центра, то вы научитесь заниматься этими сексуальными практиками без потери энергии, то есть занятием секса без потери. А более того, вы научите контролировать до известной степени вот все свои сексуальные проявления. Люди, которые, в общем-то, ведут образ безбрачия, которые избегают заниматься сексом, они, как правило, едят очень много сладкого. У них склонность такая поглощать сладкое. Это своего рода как бы заменитель этого ощущения. Ощущение вкуса. То есть не получая наслаждения вот на этом уровне, на уровне секса, они как бы до известной степени компенсируют его ощущениями вкуса. Ну и множество других моментов, связанных с тем, что если вы начинаете контролировать свою слюну, то вы начинаете контролировать свои сексуальные секреции, жидкости. В первую очередь это касается мужчин. Для мужчины это особенно важно. Мужчина начинает контролировать свое семя. Вот почему и некрасиво плеваться. Плеваться некрасиво. Мужчина, который плюется, на самом деле в постели может оказаться никудышным любовником. Это вот я вам, девушке, по секрету говорю.
В камеру, да? По секрету.
Поэтому
может быть, кто курит.
Ну, обычно даже если. Нет, обычно кто даже курит, если, да? Смотришь, плюются люди обычно такие вот не образуют. Ну как называется? Такие вот.
Ну, во всяком случае, если вы контролируете свою слюну, то вы контролируете все, что связано со вкусом. Вы контролируете эту жидкость, секрецию, и как следствие
значит, контролируете сексуальный центр. Есть там еще, конечно же, очень много более детальных практик, но мы с вами договорились, мы сейчас рассматриваем, что называется, в первом приближении. Нет, не в первом приближении, а в самом главном приближении. А потом только уже есть второй уровень, третий уровень с большей детализацией. Итак, в этом центре проявляется Пашупати и его жена, то есть это как бы проявление сознания, высшего сознания на этом уровне, и проявление энергии, энергии на этом уровне. Мы помним, что основное наше сознание, так сказать, центр его, это макушка нашей головы, а центр энергии это самое основание нашего тела, где-то в районе крестца, может быть, заднего прохода. А это принцип, так сказать, это уровень Муладхары. А все промежуточные уровни, это где сознание и энергия представлены в виде вот этих вот любовных пар Бога и Богини в своем аспекте. Вот выше мы рассматривали в этом огненном аспекте. Здесь, вот в этом аспекте продолжение. Значит, теперь вопрос, а почему, так сказать, вот на этом уровне принцип секса еще, так сказать, принцип порождения. А почему не ниже, почему не принцип Земли является сексуальным центром? Вопрос в том, что представьте себе, что у вас есть что-то, там, заготовка металла, вот она уже отлитая, она уже твердая форма. В некотором смысле порождение чего-то нового, это когда вы что-то старое отливаете в новую форму. Таким образом вы как бы расплавляете эту заготовку, знаете, вот была статуя грубая. Знаете, иногда такие продаются статуи каких-нибудь там людей, там, писателей. Там. Грубая, необработанная, из бронзы, допустим, или из золота. И вот, чтобы сделать ее более совершенной, вы ее как бы расплавляете и вливаете в новую форму, уже более прорисованную. Вот подобно и мы с вами, из поколения в поколение, мы являемся сами детьми, и мы до какой-то степени... Наши дети, они несут в себе нас же самих, только по идее в лучшей, все самое лучшее, что мы могли им дать. Занимается этим, понятно, все эти внутренние механизмы, о которых мы даже понятия не имеем, это эволюционные механизмы. Один вид порождает другой вид, но вот в этом, в этой череде изменяющихся видов существует одна вещь, это непрерывность бытия. А вы пойдете в музей какой-нибудь палеонтологический, и вы увидите, что вот сперва там были одноклеточные, из них там водоросли, из водорослей какие-нибудь ракушечки, из ракушечек, значит, какие-нибудь рыбки, из рыбок, значит, зверьки, из зверьков обезьяны, там, и так далее, и так далее. И вот, наконец, мы. Ведь, в принципе, все живое является нашими, ну, как бы, родственниками. Ведь мы, в принципе, прямые наследники той самой-самой первой инфузории, которая плавала когда-то в этом мировом океане. Но с каждым делением, да, передавалось только лишь самое лучшее. Ну, так сказать, на этот счет есть разные теории о том, что это был естественный отбор. Вообще, это одна из самых больших тайн и загадок, почему происходят виды. Что до известной степени ученые объясняют это мутацией. Мутация, если честно, очень все слабо объясняется. Слишком уж как-то в точку постоянно природа попадает. Вероятно, есть более тонкие механизмы. Но так или иначе, мы в этом смысле бессмертны. Мы с вами бессмертны. Мы бессмертны с вами в своих детях. Точно так же, как и, ну понимаете, да, как вот род людской, он в принципе бессмертный. Вот и этот центр,
поэтому связывается с центром продолжения, да, и как бы господствующее божество там, это вот сознание в форме Вишну, которое поддерживает, поддерживает и поддерживает. Понятно, когда проявляется наше, так сказать, все, что связано, вот, ну, как, видите, мы все вроде как твердые, да? Ведь мы же не из воды сделаны. А вот чтобы нам сделать новое тело твердое, нам надо как бы его, знаете, растворить, а потом опять отлить. Вот подобно тому, что как мы в этом смысле, вот в этой психологии, тантра-йоги считается, что вот семя, из которого происходит человек, ну вы помните, да, что мужчина вырабатывает семя, женщина...
Число у нас... Сегодня у нас 31 января 2005 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы в ДК «Строители Октябрь» в Москве. И сегодня мы рассматриваем последний, 41 стих, «Ананда Лахари». Прежде чем мы приступим к этому стиху, есть ли у кого какие-нибудь вопросы по йоге? По йоге вообще, по тем или иным практикам йоги и так далее, и так далее. Ну, если вопросов нет, тогда идем далее. Итак, 41 стих. Я приветствую Наватмана. Наватмана, танцующего великий мужской танец тандаву. Проявляются 9 чувств раса. В котором проявляются 9 чувств раса. Я повторю. Я приветствую Наватмана, танцующего великий мужской танец тандаву, в котором он проявляет 9 чувств раса.
Десять.
И его супругу Самаю. Поглощенную. Женским латья танцем. В твоей Муладхаре.
Ты держи.
Вик, нажми на паузу. Когда они вместе были вовлечены в свой совместный ритуал,
это что, дальше продолжение.
И проявили сострадание, был рожден.
Можно еще раз, когда они были вовлечены?
Когда они были вовлечены в свой совместный ритуал и проявили сострадание. Был рожден этот мир, для которого они стали мама и папа.
Когда они были вовлечены? Я уже только начала писать, когда, и ты уже все прочитал.
Когда они были вовлечены, я прошу прощения, просто
когда они вместе были.
Когда они вместе были вовлечены в свой совместный ритуал, и проявили сострадание, был рожден этот мир. Для которого они стали мама и папа. Для которого они стали мама и папа. Итак, еще раз, это последний стих Ананда Лахари. Вот, и он завершает эту последовательность стихов, посвященную чакрам, расположенным в теле богини Шри. И так как каждый человек был создан по образу и подобию Божьему, как учат очень-очень большое количество самых разных, так сказать, мировых религий и учений, здесь, в тантра-йоге, как бы делается свой акцент, что каждый человек в плане его тел, понимаете? Каких тел? В первую очередь тонких тел, то есть принципов построения тонких тел, был сотворен, или, как сказать, проявил себя по образу и подобию вот этого проявления принципа энергии, шакти, то есть по образу и подобию богини. Да? Обычно, когда говорят по образу и подобию Бога, представляется, значит, у нас, у людей, да, что это какое-то, значит, существо мужского пола. Потому что у нас, в общем-то, как правило, все, так сказать, объекты явления, они в нашем языке, в общем-то, делятся на мужские, женские, мужской, женский род, значит, средний род. Но когда говорят по образу и подобию Божьему, представляется мужчина. Вот. А здесь, в тантрических практиках, делается такая очень маленькая, но необычайно существенная такая вот, такой момент, что по образу и подобию Божьему, да, но только лишь в проявление великой богини, вот этой великой запредельной матери энергии. И действительно, это имеет очень такую нормальную логику, потому что, так сказать, проявление всей энергии, проявление всей материи, из которой созданы наши тела, я повторяю, это не обязательно наше физическое грубое тело, это тонкие структуры. Это структуры нашего, значит, вот, как оно еще называется иногда, астральное тело. И самое главное, структуры причинного тела. Они есть, так сказать, не что иное, как проявление энергии, как проявление, так сказать, вот этой вот женской половины абсолюта. Поэтому отсюда и следует, что если мы и говорим о том, что мы созданы по образу и подобию, то, конечно же, по образу и подобию богини Шри. А вот сознание, проявление сознания, это, так сказать, больше имеет аспект мужской. То есть, на чем я хочу здесь сделать очень сильный аспект. Акцент на том, что весь этот мир, согласно воззрениям тантра-йоги, согласно воззрениям йоги, состоит всего лишь из двух компонентов. Это энергия и сознание. Сознание запредельно, оно вне этого мира. Это мужской аспект.
А вот энергия – это фактически все то, что мы видим. И все те структуры и проявления. И как следствие, именно по этой причине считается, что женщине гораздо легче достичь успеха в тантра-йоге, вообще в йоге, чем мужчине. Почему? Потому что вот этот вот принцип энергии, ведь женщина, она по своей сути, по своему мироощущению, по своему образу жизни, мысли и так далее, она ближе вот к этому принципу шакти, творящему принципу, вечно изменяющемуся. Сколько женщина тратит сил и средств для того, чтобы всегда выглядеть по-новому, чтобы игра женщины — это вот вечная перемена. И единственное, что у нее постоянного, это приверженность к источнику сознания, то есть к этому мужскому аспекту, который проявляется именно как мужской. И поэтому женщине легче понять эту философию, если угодно, потому что она сама является в большей степени проявлением этой энергии шакти, чем мужчина. Все-таки мужчина, он больше склонен к проявлению сознания, к проявлению, отрешенного наблюдателя. Женщина больше игрок, который творит все это и наслаждается творением. А мужчина больше наблюдатель, этого наслаждения, и тоже вовлечен он в качестве, как зритель и актер. Для чего я сделал такую немножко в сторонку ремарочку в отношении мужчины и женщин? Да по той простой причине, что во многих тантрических практиках, прежде чем начать выполнять очень серьезные йоги, очень серьезные, наиболее хорошо они дошли в таком до нас виде, это, допустим, тибетские йоги. Вы помните, что среди перечисленных там йог есть совершенно фантастический перенос сознания из одного тела в другое. Можете себе представить, насколько это грандиозная йога, когда человек может покидать свое собственное тело и заходить в чужое тело, выходить из него и дальше перемещаться. И не случайно в качестве очень мощных таких моментов по тому, как надо к этому подходить, к овладению этим практикам. Да, там практик очень много. Это, опять же, практика пховы, переноса сознания в момент смерти уже. Это йога ясного света, это йога тумо. Это я сейчас перечисляю тибетские йоги, потому что нет, в общем-то, разницы между тибетскими йогами и остальными йогами. Там есть, конечно, свои окрасы, аспекты. В индийских йогах, в тантрических йогах есть все те же самые аналогии. Более того, тантрические были прародителями, а тибетские уже, более просто до нас в лучшем виде сохранились некоторые. Даже прямая передача до сих пор есть тех йог, которые, в Индии, вероятно, исчезли. Во всяком случае, найти их практически невозможно. И предписывается визуализировать себя женщиной. Обратите внимание, неважно, мужчина ты или женщина. Почему? И возникает закономерный вопрос. А, собственно, чего ради, если я мужчина, должен себя визуализировать женщиной? И ответ на этот вопрос следующий, что если мы хотим пользоваться полностью системой чакр, каналов, всей огромной наработкой, которая была до нас донесена с тантрическими учениями с этих глубочайших времен, Мы должны воспроизвести эту систему в себе. И мы помним, что мы были сделаны по образу и подобию, значит, соответственно, Божьему, так сказать, и как учат эти тантрические учения, по образу и подобию богини, великой богини. Ведь что такое наше тело? Это всего лишь шакти, это энергия. И так как очень многие, здесь еще играет вторую роль, еще такой момент, что так как наиболее сильными учителями тантры были женщины, хотя история, как правило, сохранила и донесла до нас имена мужчин, учеников, то в некотором смысле есть такое как бы передача опыта, что надо как бы себя почувствовать энергией, то есть отказаться от этого эгоизма, привязывания себя к каким-то концепциям. Поэтому мужчине это сделать гораздо тяжелее. Женщине легче, она уже и так женщина, чтобы почувствовать энергию. А мужчине иногда предписывается научиться видеть себя в любой форме, как мужчины, так и женщины. И тогда это срабатывает. По той простой причине, что величайшие учителя древности, так сказать, тантры, они, еще раз подчеркну, были женщины. И которые в свою очередь обучили мужчин, а мужчины стали, знаете, как то знамя, которое несет впереди армии, все по нему равняются. Женщина, она более, так сказать, она более скрытна, что ли. Хотя проходит бал у женщин. Так вот, я об этом еще раз сказал, для того, чтобы вы помнили, что здесь мы рассматриваем систему чакр, связанную с описанием тел богини Шри. А мы все сделаны по образу и подобию Божьему, значит, вот, так сказать, воплощение энергии. И если мы хотим привязаться к тантрической системе чакр, то ближе всего мы должны, так сказать, подойти к ощущению и переживанию этой всей совокупности каналов, сплетений, значит, вот этих вот всех очень-очень больших тонкостей. Это как механизм, но из тонкой материи, из тончайшей материи. Так вот, если мы хотим подойти к нему, мы должны в большей степени отождествиться с энергией, нежели с сознанием. Знаете, когда я, помню, в детстве любил разбирать всякие приборы, мне попадется какой-нибудь приборчик, и вот ты его там вскрываешь, ну, подвертка есть, понятно, молоток тоже. Вот. И ты начинаешь его смотреть на него, вот как он устроен там. Понятно, ты понятия не имеешь, что это за прибор. Ну, мне самые разные попадались, какие-то там измерительные со стрелками мне нравились очень сильно. Потом еще что-то, ну что-то такое вот захватывающее. Ну, все дети, наверное, игрушки ломают. И когда ты ломаешь это все, и смотришь, как там эти все шестеренки и механизмики сделаны, ты их начинаешь там крутить, смотреть, это колесико повернуло, и это провернулось, ты как бы вживаешься в механизм. Ты толком не понимаешь еще, для чего этот сделан прибор. Ты толком не понимаешь еще, какие он там дает, значит, ну, какие дает он, значит, эффекты. Но ты начинаешь исследовать. И ты больше отдаешься чувствам, ты больше отдаешься какой-то интуиции, ты как бы больше ощущаешь. Вот в подходе к изучению вот этих вот йог, связанных с чакрами и с каналами, как раз в большей степени, ну, когда мы уже практически этим овладеваем, и имея вот этот вот подход энергии, мы прислушиваемся к себе, мы отмечаем малейшие нюансы. Знаете, вот как хорошая жена всегда ощущает настроение мужа, там, буквально по каким-то там косвенным признакам, она как бы вот чувствует. Вот примерно мы точно так же начинаем изучать свое собственное тело, свой собственный механизм устройства. Вот. Но вернемся мы к афоризму собственному. Здесь мы рассматриваем последнюю вот из перечисленных чакр, Муладхара чакру. Опять же, как и все предыдущие, само название Муладхара, безусловно, есть много вариантов перевода этого словосочетания, состоит, ну, иногда это как словосочетание, мула, основной, корень, дхара, адхара, значит, то, что поддерживает. Но, безусловно, есть очень много других оттенков значения игры этих слов, которые также информативны, и поэтому вы на досуге откроете вон словарь, у меня он лежит там, санскрита или с кем вы пообщаетесь, и поразмыслите на эту тему. Тем не менее, это последний уровень, на котором было создано, так сказать, проявилась себя энергия. То есть мы помним, что мы последовательно шли от чакры к чакре, мы видели, как эта энергия, которая начала свой путь от макушки, так сказать, головы, если привязывать к человеческому телу, она начинала трансформироваться. Она сперва была очень тонкой и с трудом отличалась от сознания. Очень трудно было разделить энергию и сознание. Затем она проявилась как разум, в дальнейшем как пространство, в дальнейшем как, значит, ветер, воздух, то есть воздушное такое пространство, в дальнейшем как огонь, в дальнейшем как вода и, наконец, в качестве, как здесь сказано, земли. Муладхара – это центр земли. Под словом «земля» надо понимать, в первую очередь, это вот состояние, так сказать, энергии вещества в наиболее такой уплотненной, если угодно, форме. Ну, вот стол сделан из чего? Он сделан, в общем-то, из твердой материи. То есть, можно сказать, из земли, да, то есть из чего-то твердого. Соответственно, наши тела, и в первую очередь наше грубое тело, оно безусловно твердое. Мы же ведь не представляем из себя большой стакан воды, да? Мы же все-таки, пусть вместилище для каких-то жидкостей, циркулирующих внутри нашего тела, но все-таки вместилище твердое. Поэтому уровень Муладхары – это проявление всего грубого, феноменального вот этого мира. Вот в этом грубой ипостаси, как чего-то твердого. И, так сказать, тот принцип, тот центр, который как раз и управляет вот этими процессами построения грубого тела или проявления этого грубого тела, как раз и есть Муладхара чакра. И именно в Муладхара чакре энергия, которая вот спускалась с макушки головы, это было последним ее творением. Последним творением, после чего, то есть, эта энергия придумала принцип Земли. А все остальное всего лишь сочетание и комбинация, значит, вот этих, вот этого принципа Земли, да, то есть, в одной форме, в другой, в третьей. И это была конечная остановка энергии. И эта энергия создала этот принцип Земли. А сама, как говорят древние тантрические тексты, в том числе, как утверждала и Ананда Вахари, вот в высших, значит, более выше в стихах, она там свернулась в 3,5 кольца, это образное такое выражение, и заснула. Несколько слов, что означает «она заснула». Представьте солнце. Нет, лучше представьте, вот по телевизору иногда показывают термоядерный взрыв. У нас говорят еще в середине прошлого века сделали испытание самое мощное. По-моему, 50 что ли. 50, эквивалент 50 миллионов тонн тротила. Вот такую бомбу взорвали.
ее засняли, это совершенно феерическое зрелище, всеми цветами радуги переливающиеся, какие-то там непостижимые процессы электромагнитные идут, разряды, свечения, то есть, знаете, конец света. Вот такое проявление, ну, знаете, вот энергии наглядные. И вот, когда этот гриб уже вырос, теперь подумайте, а как бы можно было бы заставить его куда-то деться, спрятаться? Вот энергия, которая сотворила все те предыдущие принципы, она несопоставима, так сказать, вот по эмоциональному восприятию сильнее, чем эти все ядерные взрывы. И тем не менее, она, как утверждают, находится в нас же самих. А мы маленькие серые людишки, ходим, бродим, маленькие, затюканные. Нас, значит, нас политики говорят, но на-на, и мы боимся. Нас еще кто-нибудь на нас грозно посмотрел, и мы убегаем. Вот. Мы несчастные, мы бедные. И в то же время обладатели такого, такой энергии внутри каждого человека. Вопрос, а как это так могло получиться, что этой энергии не видно? И ответ примерно следующий. Вот этот вот символический образ спящей змеи, свернутый в 3,5 оборота и держащий свой хвост у себя же во рту, это показатель того, что эта энергия замкнута по кругу. Она проявляет, знаете, протуберанец этот энергии и следом антипротуберанец, который направлен на подавление предыдущего. То есть, как вы знаете, вот всегда хороший такой пример, как говорят у нас в нашей армии, которая все никак не станет профессиональной вот уже в 21 веке, когда один солдат копает яму, а второй ее тут же закапывает, и они ходят по кругу. Для чего? Для чего они это делают? Значит, ну, в армии на этот счет говорят следующее. Солдат предоставлен сам себе, является страшной разрушительной силой. Его надо чем-то занять. Если его чем-то не занять, будет всем плохо. Вот и начинают придумывать, там, траву красить, значит, там, зубной щеткой плац, значит, оттирать. Почему? Надо хоть как-то, значит, занять их. Иначе будет всем плохо. Они начнут самогон варить, там, и так далее. То есть, ну, это... Как говорится, старый анекдот. Так вот, примерно по той же схеме у нас сделано и с нашей энергией. Эта энергия как бы сама на себя замкнута. Она что-то производит и тут же что-то поглощает то, что она произвела. Знаете, шаг вперед, два шага назад. Или даже по-другому. Шаг вперед, шаг назад. И производит и поглощает она на самом деле. Вот если... Знаете, на одну чашу весов положить все то, что она производит, а на другую то, что она поглощает, вот, то останется маленькая-маленькая разница. И вот эта вот разница как раз и проявляется как жизнь наша, как наша жизнь. Вот мы проявляем энергию в этой жизни. Мы что-то можем сделать, несмотря на то, что там, мы серые и убогие, мы все-таки что-то можем сделать. И вот это как раз и есть эта разница. Но на этом мы, может быть, на следующем, последнем занятии поговорим, посвященном Ананда Лахари. Сейчас же мы вернемся к нашему афоризму. Итак, вот перед тем, как эта энергия, она же сама богиня Шри, вы понимаете, да? То есть она как бы снизошла до самого низа. Фактически она произвела весь этот мир. Для чего? Чтобы через этот мир наше Я смогло осознать, что за всем этим миром стоит богиня Шри. Она сама произвела этот мир. И смысл этого мира только лишь в одном. Осознать за каждым проявлением энергии вот это вот дыхание запредельной Шри. Причем за любым проявлением. Будь то возвышенное проявление, знаете, каких-то там интеллектуальных способностей, поэзии. Либо это проявление нашего гнева. либо проявление, значит, нашей какой-то сексуальности, либо еще как-то, в общем, все-все проявления, через каждое проявление человека, которое только есть, оно, в принципе, было создано самой богиней Шри с целью, так сказать, наша цель осознать, что через это проявление богиню Шри. И вот если мы пользуемся любым органом чувства, все, что нам дается, все, что нам дает, так сказать, наша жизнь для того, чтобы познать богиню Шри, это совершенно замечательно, это именно для этого было все и сделано. Если же мы пользуемся этим для какой-то другой цели, то это нас уводит в сторону. Но опять же, на эту тему мы поговорим на следующем занятии. Так вот, принцип Земли, последний принцип, который был создан. Что значит принцип? Я об этом говорил на предыдущих вот таких наших занятиях, но еще раз повторю. Это некое проявление энергии. Вот до того, как возникла Муладхара, не было этого проявления. Вот как она возникла, так вот оно и есть. И, соответственно, можно комбинировать. Знаете, раньше не было транзистора, и не было никаких ни приемников, ни телевизоров, ничего. А потом изобрели там трое американцев транзистор. После этого мы можем говорить, что мы можем сделать и компьютер, и телевизор, и еще что. Вот понимаете, да, вот сперва творится принцип, как это все сделать, вообще, что это в принципе возможно, да, то есть, что там, как это, в транзисторе, значит, один слой, другой слой, там, промежуточный, стоп, затвор или как там. Значит, а потом мы уже начинаем это как-то применять. Точнее, оно само начинает как бы применяться. То есть, если есть возможность это применить здесь, почему бы там или еще где. Вот примерно здесь та же самая вещь. И
комбинировать, в смысле, с другими принципами?
Даже не то, чтобы комбинировать с другими принципами, а хотя бы внутри вот этой плоскости. Да, ну, есть, допустим, ну, знаете, вот, опять же, касаясь принципа Земли. Есть кристалл, есть металл. Ну, я так уж совсем к физике привязываю, да?
Кроме разных видов материи.
Ну да, но...
Сначала частица, которая проявилась, от которой мы видим, да? Потом уже комбинация этой частицы, какой только угодно, вообще, какая только материи мы не видим, да?
Но проявлялось это все, по меньшей мере, на двояком уровне. Во всяком случае, древние тексты учат об этом. Хотя есть подозрение, что на троичном уровне проявился каждый принцип. То есть, о чем я говорю? О двоичном или троичном принципе. Вот есть элемент Земли. И понятно, мы его видим каждый день, вот можем потрогать. Но, как утверждают древние тексты, внешнее проявление вот этого, вот этой Земли, это есть всего лишь отражение внутренних, как бы, сделанных из тонких частичек материи, из астрального вещества сделан стол, а грубая материя как бы облепливает вот этот вот тонкий принцип вот этой вот этого же стола. Но в большей степени это подходит к человеку. Вот у нас есть устройство наше чисто физическое, руки, ноги там и так далее. Так вот, у нас есть как бы на тонком теле
матрица
с принципом Земли. Ну, там же, правда, есть и принцип воды, и принцип огня, и всего-всего-всего. А на грубом теле, значит, соответственно, этот тонкий принцип Земли обрастает мясом, в буквальном смысле слова.
А, то есть принцип Земли, Муладхара, это еще на тонком уровне, да?
В первую очередь на тонком уровне,
как и все остальные.
Да. Абсолютно правильно.
Он как приближает, и потом уже проявляется, а все проявляется, все принципы проявляются уже...
Ну, как бы... Вот у нас материя как бы облепливает.
А материя — это принцип Земли.
Это тоже принцип Земли. Но как бы есть как бы две Земли, да, вот если так.
Все остальные нет.
Все остальные точно так же. Я об этом потом коснусь. Мы еще раз говорим, мы потом такую завершающую лекцию сделаем, устройство всего тела. А если так отвлекаться, сказать, то как бы у нас есть принцип Земли на тонком уровне. У нас как бы есть Земля, тонкая Земля. Вот этот вот
как бы твердое астральное вещество, из которого построено наше тело, подобно тому нашему грубому, да, со своим, с жидким астральным веществом, которое там как-то циркулирует, а грубые вот эти потоки, как твердого тела, так и жидкости, так и огня, и всего-всего, что мы уже успели рассмотреть, оно как бы вот на этом уровне облепливает.
То есть как бы у стола тоже есть причинное тело.
Нет, мы сейчас в первую очередь говорим про человека. Про человека, потому что если мы говорим про стол, то мы тогда должны рассматривать тело не стола, а тело Вселенной. То есть вся Вселенная тогда это живое существо. По образу, то есть мы сделаны по образу и подобию Вселенной богини Шри. Понимаете, вся эта Вселенная богиня Шри. И этот стол это грубое вещество, которое составляет грубое тело как бы великой богини. Безусловно, есть там и тонкий, как он называется, тонкий принцип, который составляет тонкий, но это уже ее, не наш. Если же мы говорим про свое тело, у нас как бы есть маленький островок, удельное княжество, где мы вправе распоряжаться так, как мы хотим. Понимаете, да, хочу туда, хочу сюда. Значит, мы как бы вот нам Господь Бог дал, наделил нас, значит, вот каким-то маленьким кусочком материи и сказал, делай, что хочешь. А все остальное, вся остальная Вселенная, деревья, камни, воздух, планеты, мироздания, кометы, солнце, это как бы тело вот этого, как иногда еще говорится, брахмана, да, ну вот если, так сказать, более. То есть как бы у Бога тоже есть тело. И это тело, все, что мы видим вокруг. Часть своего тела он как бы дал нам, кусочки попользоваться, да, из чего мы построили свои собственные тела. Но все подобное. Только он большой, а мы маленькие. Ну, если так, знаете, уж по-детски совсем, так, грубо, так, знаете, вот в первом приближении. Вот. Так вот, принцип Земли, это в первую очередь тот центр, который вот он и управляет, значит, вот этой вот структурой Земли, созданных из тонких, так сказать, вот, как еще иногда их называют, анмантр. Такие как бы кирпичиков, но только на тонком уровне принципа Земли. А потом мы кушаем борщ. Или пьем компот вкусный. И понятно, что эта еда распадается на как бы там какие-то белки там и так далее. И прилипает, ну так, образно говоря, именно там, где на тонком уровне должно прилипнуть. Вот так мы растем. Понимаете, да? То есть, как бы, растет наше тонкое тело, а грубое под него подстраивается. Вот знаете, такой есть хороший пример. Сейчас какая-то краска продается, забыл, такая магнитная. Такого черного цвета. Вот если взять кусочек магнита и поднести к ней, она, или знаете, опилки. Угу. Подносишь магнит, они так раз, выстроились. Красиво-красиво какой-то сам. Да. Вот примерно точно так же и наше тело. Наше физическое тело, оно как бы раз, и выстроилось по этим линиям тонкого тела. А вот здесь есть очень серьезные такие состыковки с медициной. С тем, что как надо чего лечить. И поэтому не все, вот кто сейчас занимается целительством, не все шарлатаны. Уже иногда создается впечатление, что сейчас просто это вообще какая-то, прошу прощения, мафия. Знаете, вот в стране просто мракобесие, наука совершенно в загоне, официальная медицина какая-то невменяемая, бедная, и как бы лучшие представители просто влачат жалкое существование, они там, ну, как бы, вот. И на этом фоне иногда создается впечатление, что как грибы, как плесень, повырастали всякие целители там и так далее, и так далее. Так вот, несмотря на, как сказать, достаточно большое количество, в общем-то, таких сомнительных действительно моментов, среди них есть люди, которые умеют целить. Именно они знают, что воздействуя на тонкое, ты можешь, значит, поправить. Ну, понятно, что это, знаете, это как защитная реакция нашей страны, раз уж все разрушили до основания в очередной раз, да?
У нас все, знаете, по Марксу. У нас коммунизм по Марксу, по Ленину строили, теперь капитализм, видать, тоже по Марксу, по Ленину. Там, вычитали книжки, что там. Должны быть безработные. Вот такое впечатление, что специально плодят. Да, там, или должна быть плохая жизнь, и вот все, значит, там вычитали и давай. Вот, так вот, возвращаемся мы в сторону, ушли. Воздействуя на тонкое, и действительно есть такие целители, но этот дар, это свыше дар. И там тоже, кстати, на самом деле, тоже такие вот моменты. Кто-то этим злоупотребляет, кто-то иногда, имея дар, на самом деле, меняет его на... В общем, это вещь такая. Ну вот, допустим, если вы, так сказать, даже будете интересоваться, как, допустим, шаманы в какой-нибудь Южной Америке, там никакой медицины, ничего делать. Вот. Так вот, грубое. И, значит, наше тело как раз во многом, ну, практически построено благодаря вот этой чакре, Муладхара чакре. И теперь мы более детально давайте посмотрим на этот стих. Я приветствую Наватмана. Ну, то есть... танцующий великий мужской танец тандау. Тандава – это название стиля. Опять же, вы будете интересоваться этим всем, все, что связано с культурной традицией, в которой, так сказать, родились эти знания, или, точнее, сохранились эти знания. Вы начнете понимать, что имелось в виду, так сказать. Дело в том, что, вот в отличие, может быть, от европейского танца, где танец и танец, у них достаточно интересные там градации. У них, как сказать, танец мужской – это танец мужской, танец женский – это танец женский. Вот, со всеми такими совершенно потрясающими нюансами, которые, к сожалению, теряются уже и сейчас. Вот.
Наватман – это одно из меньшин.
Ну, строго говоря, я об этом уже говорил, в каждом центре мы имеем влюбленную эту пару. Проявление высшего сознания, и проявление высшего сознания — это олицетворение Шивы, или Парама Шивы, или высшего Шивы. Но здесь, в Муладхаре, это проявление Брахмы, Творца. То есть, знаете, вот есть у них такая триада. Брахма, Вишну и Шива. Но Шива не тот Шива, Парама Шива, высший Шива, а такой разрушитель Шива. Вот, так вот, принцип Муладхары – это принцип Брахмы, Творца. То есть мы, вот это, знаете, последний бастион, на котором что-то творится, да, то есть вот передний край. Энергия создала материю грубую и на этом остановилась. И поэтому вот это вот творение, оно вот на этом острие как раз и происходит, там звезды взрываются. То есть, как бы, ну, это вот последний бастион материи и энергии. Вот, да? То есть это принцип, ну как, Брахма творит Вселенную, он сотворил там Землю, он сотворил то, пятое, десятое. Как это надо понимать? В человеческом теле, это мы как бы, когда были маленькие, мы сотворили свое собственное тело, в том числе и вот на этом переднем крае, тело твердое. Если же мы рассматриваем Вселенную, то Абсолют, когда он создал эту Вселенную, передний край, что? Он создал планеты там, это, ну то, что мы видим, да, мы в телескоп можем увидеть огромные туманности, скопления звезд, планет, иногда они взрываются, иногда они опять схлопываются, всякие там чудесные явления происходят. Вот, поэтому в этом смысле это, да, проявление Шивы, но наиболее удаленное от макушки головы, самое далекое от проявления сознания. Ну, действительно, знаете, вот кто-нибудь из вас приходил к закрытой двери? Вот вы пришли в гости, вас позвали, или вы без предупреждения пришли, а хозяев нет. Вот вы стоите под дверью и стучите. И вот это, знаете, ощущение, знаете, вот
перед носом захлопнувшейся двери, что, знаете, как об стенку говорят, да? Что ты там проявляешь свое сознание, говоришь, здрасте, я пришел, а тебе стенка. Все, нельзя, не пройдешь. И вот, знаете, как вот стенка, да? То есть, издается впечатление, что, ну, если и есть проявление сознания в чем-то твердом, то, ну, настолько маленькое, по сравнению, ну, с более высшими, так сказать, там, центрами, что кажется, что его и нет вовсе. А, знаете, говорят, там, тупой как дерево, да? Ну, типа, в плане того, что вот он себя как-то не проявляет в этом мире, он какой-то такой вот, знаете, такой неподвижный, инертный, аморфный. Вот. Так вот, в этом плане, так сказать, это проявление высшего сознания, но наиболее удаленное от вот этого незатронутого высшего сознания абсолюта или нашего. В то же время энергия проявляется как нигде мощно. Действительно, закрытая дверь. Вот она, энергия, которая тебя не пускает самым грубым и жестким образом, да? Обычно, знаете, вот показывают эти декабристы или кто там, революционеры идут в пургу, там они убежали из ссылки, в общем-то всегда им ветер навстречу дует, они еле-еле идут, но идут. То есть как бы эта энергия в форме ветра их там, значит, не пускает. Потом они там бурные реки, значит, переходят вброд, значит, тоже их сносят, но они выбираются. А вот ты уперся в стенку, и все, и дальше что? Колотить ее, копать ее, не знаю, там, разбивать по кусочкам, царапать ее. Понимаете, это вот непреодолимая сила энергии, самой грубой, жесткой и самой такой вот, ну, ярко проявленной форме. Там ты хоть так-то мог идти, да, сквозь стену, что-то сам. Только со сверхспособностями пройдешь, так-то не пройдешь. Вот, поэтому проявление энергии здесь, как никакое такое, знаете, приземленное, вот хорошее слово, приземленное, это не в чистоган. То есть сможешь проломить стену, пройдешь. Не сможешь проломить стену, не пройдешь. Сильнее, чем эта дверь, не взломаешь ее. Значит, в смысле, слабее, чем дверь, не взломаешь, сильнее проломишь ее. То есть, это вся вот эта вот борьба, вот эта вот власть, сейчас, значит, стенка на стенку идет. Одна политическая партия решила, значит, президента Ляпкина-Тяпкина сместить нахрен, как один сказал товарищ, да? Вот, и для этого они пользуются, знаете, тупой силой, там, значит, всеми возможными способами, да? То есть, это такое, знаете, звериное, вот это вот, так, ударнено это... как это называется, там у него борьба видов за существование, вот на этом уровне, да, то есть вот либо я съел, либо меня съели. То есть это вот энергия в самом таком, может быть, в первую очередь порождающем творческом начале, потому что если бы ее не было, и мы бы, в общем-то, и не появились, нас бы никто не съел. Знаете, если вы не живете, то вам и не умирать. Да, то есть, а с другой стороны, обратная сторона, что и правила игры здесь действуют такие же. Да, ты появился на свет, ну теперь, значит, давай дальше. Поэтому это очень, вот, допустим, ученый, он или какой-нибудь утонченный человек, который иной раз может там взорвать эту стену, или обойти, или найти ключик и открыть дверь, но по жизни он страшно страдает от этой грубости. Он страшно страдает от этого, знаете, вот этого хамовитого напора, да? Вот товарищ у меня один недавно звонил, перед этим Новым годом, давно не был в России, уже пару лет. Вот он уехал и приехал сюда. Я, говорит, когда сюда ехал, я вот ожидал, что я здесь столкнусь с хамством. Я уже себя так настроил, все уже, значит, там все, что сейчас меня где-нибудь либо пошлют, либо обругают, либо еще. Ну, у нас страна хамовитая, почему? Мы выживаем. Вот, он, говорит, так приятно был удивлен, меня никто не обманул. Он перед праздниками приехал, может быть, это праздники, что все такие добрые, значит.
Как всегда это сказывается на российской танце.
Да, то есть, вот, но, к сожалению, если, так сказать, ну, что там, греха таить, наша страна, ну, если не сказать, что, так сказать, знаете, в периоде выживания. Если уж не в периоде выживания, то только-только оклемалось, что, знаете, как вот человек вообще лежал, сейчас чуть-чуть начал, вроде как шевелиться начал. Да, вот примерно наша же страна в этом состоянии. Поэтому в первую очередь кто процветает? Процветают нахрапистые, которые не будут думать там тонкие такие моменты. Они по-своему правы. Потому что это идет выживание, потому что это идет уже, знаете, где законы не действуют, там действует закон джунглей. Вот, поэтому они по-своему правы. По-своему они на самом деле не дадут жизни исчезнуть. Потому что не будь этих нахрапистых, не особо размышляющих там, о философии и тонких хитросплетениях, так мы давно уже все загнулись. Они такой, что делают, там какие-то коммерческие палатки открывают, что-то купил, что-то продал, кому-то взятку дал. Вот, знаете, уровне, да, какое-то движение на очень низком уровне. Но они хоть что-то делают.
Борьба.
Вот земля грязь. Там черви будут копошаться, но только лишь на этом черноземе может роза.
Никогда не будет.
Роза, так сказать, свести. Поэтому в тантре и говорится, что нет грязного, нет грубого, нет наглого, нет напористого. Все уместно. Надо уметь управлять этим. Надо, знаете, уметь этим пользоваться. Ну прет он, так пристройся, знаете, как ледокол, пристройся сзади к нему и плыви за ним по проторенной дорожке. У него, говорится, знаете, дури много, а ума мало. Вот, поэтому, это мы уже вообще в сторону отошли. Так вот, этот центр наиболее удален от сознания и наиболее близок к энергии. Дальше мы идем.
Можно так испортить?
А что, разве она открыта? Да, конечно. Значит, вот да, здесь мужской танец стендап, в котором проявляют 9 чувств раса. Отсылаю вас к вот этим вот многочисленным трактатам. Благо, что кое-какие из них переведены еще были в советские времена на русский язык. Это еще Академия наук СССР тогда была. Вот, и там очень-очень много хороших текстов, касаемых рад. Это, знаете, как аспекты культуры, они под это единое переводились. Вот, поэтому отсылаю вас, потому что там тоже очень-очень много нюансов, связанных как с одной стороны вот с этими, с прямым значением. Да-да, ага, вот это. Ну, раса, одно из значений этого слова, это вкус, чувство. Собственно, в некотором смысле чувство раса – это, знаете, тавтология, масло масляное. Ну, то есть, чувство и раса – это в некотором смысле одно и то же. Но здесь нельзя выкидывать слово «раса». Вы помните теорию перевода, да? Теорию перевода. Вот, мы обсуждаем 9 чувств раса. Так, и его супруги.
Что такое 9 чувств раса?
Значит, еще раз говорю, я отсылаю вас…
А какие тексты? А, не сказал, вот какие-то...
Я сейчас не помню навскидку, Господи ты, Боже мой, пойдите поищите, это же...
Это чувство обаяния, вот эти...
Нет, там немножко, там, это другой момент, я просто не хочу немножко не лезть ни в свою... Не лезть ни в свою область, не хочу, я потом скажу, в конце занятия все продиктую, сейчас давайте не отвлекаться на это. Вот. Вот такие требовательные, Нет, должна быть интрига. А что это вы привыкли, что вас все разжевали?
Интрига, я помню, нам чего-то не сказали давно-давно. Я там где-то пометила. И сказали, что это поток.
Поток, да.
Это поток, это вообще никогда не скажут.
Да, нет, интрига должна быть.
Это 16-е слово.
Да, 16-е. Интрига должна быть. Я как говорю, ну что, мы вообще просто все разжевали, все положили.
Как на пруд на него.
Ага.
Так, и его вам пятой не хватает, чтобы полнейший это все. И его супругу Самаю. Значит, вот опять же, его супругу Самаю, вы понимаете, да, что перевод он идет как? То есть Самая и его супруга — это, в общем-то, одно и то же. То есть его супруга и Самая — это его супруга — это одно из значений слов Самая. И в русском переводе, как бы, вы помните, да, теорию перевода, мы даем мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Только лишь тогда в сочетании трех этих, значит, мантр рождается качественный перевод текста. Иначе что-то начинает теряться. Вот. Его супругу Самаю. Ну, Самая — это как бы дополняющая, то есть как бы половинка. Поглощенную женским ласья-танцем. Вообще, я знаю, даже здесь где-то ведутся индийские танцы.
Да, да, очень много.
Вот, вот интересно, вот у них. Просто дело в том, что это очень интересная такая... Да, да, очень интересная такая тема. Она ведь на самом деле... Ведь танцы — это в известном смысле не просто...
Движение
тела. Это глубочайшая философия, которую, к сожалению, ну, поверхностно достаточно. Понятно, что в Индии ее поверхностно знают. А что уж про нас-то говорить. Вот. А на самом деле, вот здесь как раз есть ссылка, в том числе, на одну из этих техник. О том, о чем я всегда вам говорил, но то, что изучается уже гораздо позже. Это вот эти вот техники, значит, взаимодействия мужского и женского. Вот эти вот мужские движения и женские движения, движения в танце. Знаете, здесь ссылки есть на самый большой спектр техник. Ну, если так можно сказать, не техник, ритуалов даже. Так, это в том числе и тантрические, ну, вот эти моменты, связанные со сексуальным взаимодействием между мужчиной и женщиной, потому что тоже это как танец, понимаете? Это как танец. Как один сказал товарищ еще, все на товарищей ссылаюсь, у меня очень много разного рода знакомых.
Есть такой гуру Арсантон, у них йога тоже, и они как раз для женщин вот эти танцы все.
Только, пожалуйста, на секунду.
Не реклама, просто
все. Значит, итак, взаимодействие между мужским и женским. Два этих типа как бы танца. И вот дальше мы читаем. Поглощенный женским ласья танцем в твоей Муладхаре. В некотором смысле ласья и танцем — это тоже, в общем-то, одно и то же. Итак, это влюбленная пара. Вот проявляется в Муладхаре. И проявляются именно как вот эта пара танцоров, которые, как здесь дальше было сказано, и сотворили весь этот мир. Когда они вместе, сказано здесь, были вовлечены в свой совместный ритуал и проявили сострадание. Это, кстати, очень серьезное замечание, проявили сострадание. Был рожден этот мир, для которого они стали мама и папа. Итак, вот этот принцип, на самом деле, продолжения жизни из чего-то сотворения, он двоичный. Вот, хотя и говорят, что кто-то где-то там почкованием, значит, размножается. Но это только кажется так с первого взгляда. Для того, чтобы что-то проявилось новое, надо опять же два этих компонента, энергия и сознание. То есть два полюса, мужское и женское. Иногда они ярко выражены, и иногда они, так сказать, скрыты косвенным образом, но все равно присутствуют. То есть, почему? Потому что вот по этому шаблону был сделан весь этот мир. Поэтому я не удивлюсь, если мы встретим инопланетян, и они будут, так сказать, по тому же принципу мужского и женского сосуществовать. То есть, что тоже будут полумужской и полуженский. На самом деле, очень серьезная такая была дискуссия в свое время еще. Вот в научной фантастике, во всех этих футуристических, значит, прогнозах о том, что какой форме могут проявиться инопланетная жизнь, разум. И вот косвенно любопытный вот этот ответ, который дает тантра, который дает йога, который говорит о следующем, что законы построения везде одинаковы. Другое дело, что нюансы проявлений могут быть самые разные. Самые-самые разные. Но вероятнее всего, знаете, подобно тому, как закон всемирного тяготения заставляет, там, так сказать, притягиваться какие-то объекты, и единственная форма сосуществования этих объектов может быть движение, подобно тому, как Земля вокруг Солнца вращается. Остановись, Земля, остановись, перестань она вращаться, значит, вокруг Солнца, она бы притянулась и была бы поглощена Солнцем. Ну, то есть закон всемирного тяготения, и все. Солнце бы поглотило Землю, не было Земли. Поэтому выживает только лишь то, что, вот, значит, подчиняется каким-то следствиям каких-то более высоких принципов. Вот подобно этому и вероятнее всего существует и половая жизнь. То есть разделение на пола. И в продолжении предыдущей лекции нашей, где мы рассматривали сексуальность, значит, вот, о том, что, ну, в каких формах она может проявляться, сексуальность, то исходя из этих всех теоретических моментов, видно, что наиболее сильное проявление сексуальности, это, знаете, как это, между разными полами. Потенциал наиболее сильно проявляется между разными полами. А если мы видим проявление между одним полом, то это всего лишь скрытое проявление разных полов под, так сказать, вот этой вот вывеской или, значит, под формой там, двух одинаковых полов. Потому что все равно происходит разделение. Разделение на энергию и сознание. Только лишь от взаимодействия этих двух составляющих рождается наслаждение. То, в общем-то, что и составляет суть, так сказать, проявления между мужским и женским. Так вот, когда есть два этих проявления, энергия и сознание, тогда рождается жизнь. Когда есть мама и папа, рождается ребенок. Да? Говорят, а вот из пробирки как же. Но опять же, не стоит так вот буквально хвататься за вот эту вот такой момент. Ведь мы же не знаем тонких структур, а в конце концов проявление чьего сознания задействовано при рождении ребенка. Понимаете, да, в чем дело? То есть это одна из тоже таких достаточно закрытых тем в тантре, потому что она очень сильная, иногда как бы бесплодие женское, оно лечится. Точнее, так сказать, оно возникает из-за того, что женщина не находит подходящего сознания. Точнее, ребенок, будущий, который должен проявиться, так сказать, воплотиться в этом мире, он как бы имеет либо одну составляющую, но не имеет другой. Имеет энергию, но нет сознания. Ведь момент рождения, зачатия, это в некотором плане йога, соединение. Душа, она как бы берет часть сознания от, значит, папы и энергию от мамы и выходит в этот мир, уже имея небольшие островки, в дальнейшем их расширяет. И когда происходит зачатие через пробирку, то понятно, какая-то женская, может быть, составляющая есть, мужской нет. Но мужская присутствует, во-первых, через семя мужчины, если оплодотворение идет, значит, вот. Какая разница, где? Разница, да, и поэтому вот такое священное в тантре отношение мужчины к семени, что как бы существует невидимая связь между мужчиной и его семенем. И это крайне неразумно напрасно терять семя. Потому что вот эта вот цепочка, так сказать, эта ниточка, она тянется. Понимаете, да? Но это уже совсем закрытые темы тантры, о которых отдельный, так сказать, вот разговор. Так вот, все равно два компонента присутствуют. Но иногда сознание может быть, так сказать, сознание может быть усилено. И тогда рождается, вот иной раз рождаются сверхвеликие, так сказать, вот гении человечества, когда у обычных людей, в общем-то, ничем не, так сказать, особо себя проявившихся, рождаются какие-то великие пророки, великие учителя. Вот. Усиленно с помощью благословения, как вот это иногда. Они, пара пришла к святому, после чего и так далее, все нормально. Значит, и... Но опять же, это отдельная тема, касаться ее надо аккуратно. Так вот, для того, чтобы мы проявились в этом мире, нам нужны мама и папа. В явном, неявном, каком угодно, значит, как форме. Меня умиляют сейчас вот это вот, значит, эти ученые, которые пытаются сейчас что-то там клонировать, там какие-то совершенно, в общем-то, достаточно безответственные у нас эксперименты делают. Потому что любой эмбрион, который существует с точки зрения йоги, это живое существо. И надо 5 раз подумать, прежде чем так бездумно, значит, ради какой-то там своей прихоти, значит, мы ведь не знаем, какие там процессы идут, и как, что там за душа, и как она мучается от того, что, значит, на ней там эксперименты. Вот, и ведь иногда это не обусловлено никакой необходимостью, а ведь только лишь жаждой наживы или совершенно каким-то. Вообще, это вот такая тема очень... Знаете, она такая специфичная, недаром во многих странах предлагали некое табу на эту тему. Но табу на самом деле не спасает, всегда найдется какой-нибудь маньяк-придурок, который поедет куда-нибудь в Занзибар и начнет там свои бесчеловечные опыты ставить. И, в общем, надо запрещать здесь нельзя, но надо понимать прекрасно, что вот ученый, особенно медик, вот кто связан, он должен перестать быть мясником. Он должен перестать убивать сотнями тысяч существ, даже не понимая принципов жизни. Ведь очень многие тайны природы, поверьте, йоги никого не убивали, чтобы узнать секреты таких достижений, о которых даже и не снится, значит, современным этим горе-ученым. Они никого не убивали, они не причиняли никому страдания. Ведь есть... Обходные пути не обязательно, так сказать, вот убивать, да, чтобы изучить. Можно понять другими способами. Эти легионы зарезанных лягушек, этих, значит, собак, я понимаю, война, там, какой-нибудь пенициллин надо, там, опыты на животных, чтобы тысячи людей спасти, еще это как-то оправдано. А когда нет такого оправдания? Ну, опять же, вот, может быть, поэтому и не находят. Что не то, хотя, конечно, очень нагло с нашей стороны так заявлять, потому что на самом деле мы-то еще дикие, может быть, наш уровень только и предполагает, что только так мы и можем что-то получить, да? Это не напоминает этого самого, о, тут я праздновали освобождение кого там из Освенцима, кого, да, этих вот ученых-нацистов, которые там над людьми эксперименты ставили. Ведь чем отличается, по сути дела, нацист, ставящий над человеком эксперименты, который вот над эмбрионом ставит. Да ничем. Этот человек развился и проявился, а тот маленький вообще не может даже ничего. А в принципе разницы-то нет, вы понимаете, да? То есть это очень такая тонкая, знаете, граница этического характера. Более того, я, что называется, молюсь Господу Богу, чтобы были очень надежные защиты от ученых-маньяков, чтобы они ничего не получили. Вот ко мне сейчас приезжают вот из-за границы наши бывшие, значит, соотечественники, кто сейчас работает, значит, там у них на дядю Сэма, работают на военные ведомства, работают на, ну, там по нейро, вот эти все эти вещи. А я про себя, да, я про себя говорю, Господи, хоть бы у них ничего не получилось.
Я понимаю, для них это Нобелевские премии, престиж, деньги, мерседесы. А обратная сторона. Берет это делать за деньги. Знаете, особенно меня добивает, когда это наш бывший соотечественник работает на Пентагон, и если послезавтра он изобретет бомбу, и не дай бог война, ведь Пентагон или кто там у них, допустим, он ни на секунду они не подумают, чтобы ее применить, они ее применят. И получается, что наш человек, который был здесь скормлен, воспитан, страна там, получил образование, которое на Западе он бы не получил, очень дорого. Или, ну там, по другим причинам. Сейчас вот так переметнулся в лагерь потенциального противника и так цинично еще, в общем-то, достаточно, ну типа, нормально. Нормально. То есть, я понимаю, что... Вот это же очень такая тонкая грань. Вот где надо, где, ну я понимаю, научный интерес. А где эта грань должна быть? И вот я думаю, я надеюсь, что есть какой-то закон, мировой закон, который, знаете, каждого ученого, как знаете, как муху под колпак прозрачную. Вроде дотянуться можешь, а вот что-то не пускает. Я молюсь, чтобы такие законы были. Потому что иначе они нас точно взорвут или зомби каких-нибудь наделают. При всем моем глубочайшем уважении к науке, я понимаю, что наука, неэтичная наука, лучше ее вообще пускай не будет. Потому что на одного спасенного от болезни 12 тысяч там задушенных в газовой камере. Понимаете, да? На одного там накормленного негра в Африке 2 миллиона умерших там от СПИДа или от того, что они перестали работать. Ну, то есть, всегда надо думать о последующих шагах. Ты иногда кого-то накормил, а ты, может быть, сделал ему очень дурную услугу. Хотя надо быть добрым, но надо быть и умным. Вот, так вот, поэтому вот эти все моменты в тантре, они закрыты. Ведь, поверьте мне, тантра в этих областях достигла высот мимо никаким вот этим нашим сейчас вот этим вот сейчас клонированием занимается и прочее, и не снились даже эти уровни. Именно поэтому это и была наука закрыта, и до сих пор остается, и слава Богу закрыта. Если честно, я, даже вот у меня иногда есть возможность залезть в какие-то дебри, а я туда сам залезу. А зачем? То есть, ну, не вырвется ли джин очередной из бутылки? Хотя, с другой стороны, я понимаю, что а может быть, им надо бы залезть, потому что миром правят кто сейчас? Ведь посредственность правит. У нас в стране кто нами правит? Посредственность, серая посредственность. Может быть, ее вот этими методами как раз и сбросит. Да? Но это очень такой тяжелый, это очень тонкий такой вопрос для ну, как бы взять на себя вот эту ответственность, что-то сделать. Поэтому провозглашение тантрических знаний в свое время. А примерно этот процесс начался 150-200 лет назад. Это был взрыв на тонком уровне, который сейчас породит взрыв на грубом уровне. Почему? Потому что знания начинают работать. Тогда было дано благословение на то, чтобы эти знания попали людям. На их страх и риск. Понимаете, да? Поэтому прежде чем что-то там кричать о каких-то высоких учениях, нужно это благословение на то, чтобы обнародовать это. Иначе еще раз, это маньяк, который начинает что-то. Хорошо у наших ребят этих, значит, вот, с Ближнего Востока бомба атомная, надеюсь, пока еще нет. А если появится? А, ну, смертники каждый день гибнут. Представьте, на месте Нью-Йорка пепелище. Мировая экономика рухнет. Хаос, бедность. В общем, поэтому некие такие моменты, знаете, вот в тантре есть, кстати, такое предсказание, которое я слышал от многих, кстати, тибетских лам, что именно в тот момент, когда вот эти вот маньяки, фанатики выйдут из-под контроля и не будет уже способа как-то от них защищаться, то именно тогда вовремя и должны подоспеть вот эти вот тонкие знания тантры управлять. А как ты его отловишь? Вот он в толпе, как ты его отловишь? Милиция наша, которая взятки берет. Она что ли его ловить будет? Она регистрацию здесь все ловят этих украинцев. Да? Как ты его? Ты его никак не отловишь, кроме как этими тонкими методами. Поэтому это всегда такая, знаете, ответственность, где знания давать, а где не давать. И на себя, например, я не могу взять на такую ответственность, я могу только передать то, что мне дали. Вот.
Идем далее. Так вот, здесь упоминаются о этих практиках между мужчиной и женщиной. То есть для зачатия, даже есть разные применения, даже для зачатия. Что для зачатия, конечно же, лучше всего, если женщина, конечно же, получает значит, это все не из пробирки, а естественным путем. Почему? Потому что должны присутствовать две половинки. Чем ближе они, тем легче вот этому новому миру проявиться. Понимаете, да? Итак, Муладхара – это принцип Брахмы, принцип Творца. Да, и что мы видим? Мы видим мир непостоянства. Вчера были динозавры, там, третьего дня были динозавры, вчера, позавчера там кто-то еще был, сегодня человек. Постоянное вот это вот, знаете, рождение, исчезание вот этих новых форм. В Москве есть совершенно замечательный палеонтологический музей, где очень советую посетить его, где вот это вот ход развития эволюции наглядно представлен. Вот они были, значит, там кто там, инфузории туфельки, значит, кто там водоросли. Вот они уже выползли на берег. Вот они уже, смотри, зубы отрастили. Вот уже то все. Кстати, там есть совершенно уникальная коллекция трехглазых динозавров. Причем третий глаз, там, где, что называется, у всех тантрических богов и божеств, то есть настоятельно рекомендую, так сказать, по-моему, если не ошибаюсь, я, по-моему, Иван Ефремов вывез из Монголии. Да. Вот. Так вот, постоянно претерпевает изменения. Это Брахма, то есть это вот проявление божества Брахма и, соответственно, его супруги. И вот они в этом вечном танце, в вечной вот этой вот, знаете, как в некоторых текстах сказано, они вечно занимаются любовью. Причем занимаются любовью в разных телах. Есть такое даже в мифологии, миф о сотворении животных, что значит, вот в этой любовной игре они, Брахма и его супруга, сама я здесь скажу, они, дабы насладиться как можно всеми аспектами взаимодействия друг с другом, создавали себе кучу тел. И проявляясь через них, значит, вот наслаждались любовью и делали все более и более совершенные тела. И таким образом, так сказать, в конце концов создали человеческое тело, в этом смысле венец творения. Почему венец творения человеческое тело? Потому что человеческое тело, оно подобно Вселенной. Все, дальше уже создавать некуда. Мы совершенны в плане нашего потенциала. Вот тела других животных, они недоразвиты. А тело человека, оно совершенно. Только лишь с позиции или с трамплина тела человека можно беспрепятственно заниматься духовным развитием и идти по следующему пути, выходу из этой Вселенной. Так вот, мама и папа. Значит, наши мама и папа. Вот у нас у каждого есть мама и папа. Понятно, что чем они занимались, раз мы на свет появились, и слава Богу, иначе бы нас не было. В момент того, когда они этим занимались, они были не больше, не меньше, как Бог и богиня. Не больше, не меньше. Точнее, как бы вот это вот проявление высшего абсолюта в виде Отца Небесного или мужского, да, и вот высшей шакти энергии, они как бы проявились через тела, через твердые тела наших мамы и папы. А наши мама и папа действительно проявили милость и позволили нам родиться. И в этом отношении в тантре такое, в известном смысле, обожествление родителей. Понятно, что мы можем по-разному относиться к родителям, у нас могут по-разному складываться отношения, но мы должны помнить только лишь одно, что в тот момент, когда мама и папа вместе, значит, были поглощены этим танцем тандава и танцем латья, то они проявлялись, они больше не меньше, как Бог и богиня, которые дали нам рождение. Дали нам рождение. Значит, следующий такой момент, которым надо помнить, что Муладхара – это центр, ответственный за обоняние, распознание запахов. Это принцип земли, а в принципе земли его принцип – это принцип запаха. И, соответственно, все практики, связанные с запахом, ну, благовония жгем. Я спрашиваю, да чего благовония жгете? А вот они там начинают мне какую-то теорию говорить, они там что-то нормализуют, гармонизируют, еще что-то там, еще как-то, что-то. Ну, действительно, так и есть. Но вопрос в том, что это несколько больше, нежели просто дым. Это еще и некие такие условия, дабы нам наиболее просто ощутить и осознать этот вот фундаментальный базовый центр, на котором мы проявляемся, на котором мы живем. Принцип земли. Видите, вот как бы иносказательно, мы живем на земле. Да? То есть, до тех пор, пока мы живем на земле, мы должны твердо стоять на земле, ногами на земле. Да? Ну, вот. Так вот, все, что связано с запахом, оно связано с этим принципом земли, принципом Муладхары. Получается, что у каждого центра есть свое наиболее характерное чувство проявления. И вот запах как раз и является. Вот в храм вы заходите куда-нибудь, неважно в какой, в наш какой-нибудь там православный, там, в католический, еще куда-нибудь. Вообще такая была традиция, в общем-то, восточная, что обязательно что-то жгут. Кто-то ладан жгет, там, камфору, кто-то сандалы жгет, кто-то еще что-то жгет. Но все что-то жгут. И помогает. Помогает. А вопросы какие-нибудь есть пока? Некогда для чего? Ну, раз вопросов нет, значит, еще раз остановимся на этом, на этом сплетении, на этой чакре. Итак, принцип земли в основании нашего тела. Вопрос. А где же он там у нас расположен? Где же расположен принцип земли? Где же расположена Муладхара чакра?
Как в статье 0.1.
0.1. Достаточно, опять же, как и любую чакру, удаленную от сознания, а уж это уж самое удаленное от сознания, наиболее сильно-сильно она прячется где-то Знаете, вот, опять же, я повторюсь, лучи нашего сознания, когда мы смотрим туда, да, вот закроем глаза и посмотрим там вот в область, значит, внизу нашей, так сказать, промежности, мы это ощущаем, в общем-то, не так ясно, как, допустим, то, что у вас находится там во рту, понимаете, да, или там в голове. Как-то мы себя, вот согласитесь, мы себя больше относим выше к голове, чем туда ниже. Хотя, в общем-то, мы одно целое. И вот с трудом высвечиваем мы это место. Значит, надо опять же помнить, что все чакры находятся как бы в параллельном пространстве. Собственно, грубо говоря, каждая чакра это и есть переход с одного, вот это, знаете, связка, состыковка двух пространств. Вот, и расположена она, как утверждают, опять же, вот знаете, эта степень субъективности, она очень широкая, но это что-то вроде задней стенки, значит, соответственно, заднего прохода, это что-то, вот район крестца, это вот, вот эта область. Достаточно широкая область. Достаточно широкая область. Ну, в смысле, охватывает она большой участок нашего тела. И это самый такой, знаете, инертный принцип, и как говорят во многих текстах, такая вот фраза есть, что энергия кундалини, она как раз и скрывается, как змея скрывается в пещере, так и она скрывается внутри вот этого принципа Муладхары. То есть получается вот такая очень интересная ситуация. Такое очень интересное описание, еще раз подчеркиваю, тела богини Шри. А так как мы все сделаны по ее образу и подобию, то и наших тел, вне зависимости, являемся ли мы мужчиной или женщиной. Душа каждого живого существа без пола. В этой жизни вы мужчина, в следующей вы женщина. Или еще как-нибудь. А если мы идем путем, значит, вот ощущений, мы идем путем энергии, то мы должны этим путем идти. Если же мы идем путем сознания, это несколько другой, так сказать, аспект, хотя разницы нет, то там свои будут сказаны слова. Значит, теперь вот такой момент, когда же, так сказать, мама и папа вовлечены в этот ритуал, то тем самым как бы сознание папы, оно в большей степени начинает высвечивать энергию мамы, понятно, в известных местах, в основании нашего тела. Вы, надеюсь, догадываетесь, что дети берутся, знаете, не в капусте, да? Вот. И в обоих этих случаях вовлечены эти принципы Земли. То есть эти принципы Земли косвенным образом заставляют проявиться энергию кундалини в несколько большем объеме, чем она проявляется обычно. И всплеск этой энергии в первую очередь, так сказать, распространяясь, он натыкается на более высший центр, центр Сватхистханы, или как здесь он был назван, Манипуры. Мы начинаем ощущать вот эти вот соответствующие эротические ощущения и все вовлеченные в этот процесс моменты. Вот. Но это тема, которые, в общем-то,
А, то есть она поднимается? Каждый раз она поднимается?
Но она проявляется, и наиболее близкие ее, наиболее... Вот,
эманация.
Эманация наиболее близкая. Вот что такое, иногда спрашивают, что такое энергия кундалини? Вот по своей творческой сути, по своей такой, знаете, неохватности, по своей силе, она наиболее близка вот, к проявлению сексуальной энергии. То есть это самый первый, ну, как, это уже как бы энергия, она более тонкая, да? А здесь самый, может быть, первый, но грубое проявление, тут энергия секса. Иногда мне говорят, ну, господи, там, а что такого секса? Ну, сексом заниматься, он там, что в этом такого? Ну, энергия, знаете, это обычно обостренная сексуальность у людей, когда им мало лет, там, в юношестве, да? А с годами вроде как это все притупляется, вроде как это все и, в общем-то, не так уже и захватывает. Но на самом деле здесь тантра говорит следующую вещь, что это скорее диагноз. Понимаете, да, если, значит, вы что-то неправильно делаете, если энергия секса. Энергия секса, когда она просыпается, хоть она там у седобородого старца просыпается по своей силе, она заставляет этого старца творить иногда такие чудеса безумства, да, что никто не скажет, что он там, так сказать, не юноша. Вот. И этот всплеск идет на порождение. Значит, ну, мы коснемся этого уже попозже. Так, вопросы есть ли еще?
Олег, а вот многие же люди, они, может быть, трансформируют эти энергии, то есть...
Это отдельная, да, это отдельная тема о том, что, значит, что же, так сказать, как же обращаться с сексуальной энергией. Uh-huh. Безусловно, сексуальная энергия, для чего нам нужна? То есть, как и все, да, порождение жизни. Но порождение жизни и ваше наслаждение, это вещи очень близкие. Но надо очень разумно это понимать. То есть можно. То есть если вы решили действительно заняться порождением новой жизни, это одно. Если же вы просто решили заниматься сексом ради удовольствия, это другое. И наслаждение от траты энергии, а на то, чтобы жизнь зародилась, надо много энергии, как и много сознания, надо это разделять. Так, значит. Если вопросов более ни у кого нет, тогда все. На сегодня все. Итак, я...